И вот, вот эта тема, о которой я сейчас вам вкратце так сказал, эта тема называется «Царство Небесное». Сегодня она будет у нас продолжаться. И сегодня мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 9 и 10 глава, где тоже раскрываются очередные аспекты Царства Небесного. Мы можем сравнить, чем отличается организация, созданная людьми, от организации, созданной Богом. Какие законы царят в одной организации, какие в другой? Для чего, я говорю, мы это читаем? Чтобы у нас были четкие ориентиры, направления, куда идти, к чему стремиться, какая задача поставлена Богом перед каждым из нас, перед христианами. Читаем 9 главу Евангелия от Иоанна, с 1 стиха. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: пойди, умойся в купальне Силаам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ: человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему: где он? Он отвечал: не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи: как он прозрел? Он сказал им: брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому: ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи. Он сказал: это пророк. Тогда Иисус, тогда иудеи не поверили, что он был слеп, и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего. И спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучить от синагоги. Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах, самого спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ: грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его: что сделал он с тобою, как отверз твои очи? Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус услышал, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Веруй, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышавши это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». И 10 глава я прочитаю здесь, с 1 стиха. «Истинно, истинно говорю вам». То есть разговор, начатый в 9 главе, он продолжается и в 10. Просто на главы как бы разделен текст. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? По 21 стих. Прочитаем. Значит, обратите внимание на последние стихи, которые я сейчас прочитал из 10 главы Евангелия от Иоанна. Почему вообще Христос говорил вот эти слова? Заметьте, между иудеями, между верующими, которые ожидали Мессию, происходила распря, когда пришел Христос. Одни считали, что Он от Бога, другие считали, что от дьявола, да, самозванец. И заметьте, у одних были одни аргументы, у других были другие. В обществе произошло разделение. Одни принимали Христа, другие не принимали. И вы знаете, вот мы читали, когда из 9 главы, вы обратили внимание, что доходило даже до такого момента, что в церкви, в синагоге объявляли, что если кто признает Христа, Иисуса за Христа, за Мессию, за помазанника, то того отлучать от синагоги. Заметьте, методика какая. Лишаясь членства синагоги, лишаясь автоматически еще чего, как бы, ну и спасения, да? Заметьте, какая методика была. Таким путем пытались людей удержать в церкви. А они упорно шли за Иисусом. И Иисус вынужден был им рассказать суть процесса. Вы хотите понять, почему за мной идут, почему за вами не идут? Так я вам сейчас и объясню, как бы Господь вот это рассказывает. Вы заметили, Он такие слова говорит. Овцы мои идут за мною. Заметили, да? Он не говорит, все идут за мной. Он что говорит? Мои. А кто это мои? Вот те, которые ждали Мессию, имели представление о Царстве Небесном какое-то более-менее близкое к идеальному, к совершенному, да? Когда они увидели Иисуса, увидели Его образ жизни, Его речь, Его отношение к грешникам, когда увидели, как Он к ним относится, как Он готов положить свою душу, они увидели и узнали в Нем кого? Мессию. Но почему разговор идет, кто признает Его за Христа, за Мессию, за помазанника Божьего, да, будет отлучен от синагоги? Ведь в церкви были же помазанные люди. Рукоположенные были? Елеем помазанные были? Это и пересвященники. Это и священники, это и левиты. А тут кто-то пришел совершенно никем не рукоположенный от какой-то миссии, как бы, да? И заметьте, Христос нигде не говорил, что Он Христос, вот так примите Меня, Я Сын Божий. Он признавался, вы заметили, только перед кем? Кто уже узнавал Его. Тогда Он говорил, да, это Я. А так спрашивают, скажи нам, перестань нас мучить, ты ли Христос, Сын Бога Живого? Ты сам сказал. Люди иногда спрашивали, скажи, если бы он сказал, да, это я. Вот теперь мы имеем, вы видите, сколько свидетелей. Вот в открытую сказал, что он Сын Божий. А какой же он Сын Божий, он не может быть Сыном Божьим. Богохульствует. Причина побить камнями. Он никогда не говорил, он говорил такие, слова мои свидетельствуют, дела мои свидетельствуют. Смотрите, это нельзя подделать. И вот смотрите, Христос говорит такие слова. Почему, вот смотрите, есть у Меня и другие овцы, кроме вот этих, в израильском обществе, которые не сего двора, то есть не сей церкви. Их здесь нет. Но есть и другие овцы. И смотрите, и тех надлежит Мне привесть. Куда? В эту церковь? Так тут овцы Его выходят из этой же. Ну, пока что, до тех пор, как, пока Христос пришел, это была единственная церковь. Пусть плохая, но единственная, да? Так вы заметьте, приходит Христос, и некоторые овцы берут, что делают? Ходят за Ним, как бы выходят откуда? Из церкви. И Он говорит, если у Меня и другого двора овцы, и их надлежит Мне привезть, куда? Опять-таки, куда они пойдут? За Ним же. И смотрите, как сказано. И они услышат голос Мой. То есть, что их сердца расположены слышать такой голос. Они о чем-то мечтают, и когда увидят, они сразу узнают. И будет одно стадо, и один пастырь. Какой пастырь? Заметьте, Христос. Я хочу пример такой привести. Если бы Христос был пастырь у каждого из нас, пастырь, которому овца подчиняется, вы согласитесь, что ничего бы плотского между нами никогда не происходило? Если муж полностью Христу служит, и жена, скажите, скандал возможен между ними? Нет. Это только в силу того скандал происходит, что кто-то не полностью или оба посвящены Господу. И вот говорит, будет одно стадо, и там не будет кого? Иудеев, и еленов, и язычников не будет. Там будет одно тело. Друг в друге будут видеть друзей, да? Друг о друге будут заботиться, переживать, любить. И смотрите, что он говорит. Почему будет одно стадо? И почему будет один пастырь? Смотрите. Потому любит меня Отец. И добавляю. И люди потому меня любят. Это он как бы сейчас вот говорит. Почему за мной ходят люди? Потому что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Смотрите, какая мысль. Какую он жизнь отдает? Буквально он еще жизнь не отдал. Я имею в виду на кресте, не умер. Но он жизнь отдает каждый день. Какую жизнь? Я пример приведу. Мама отдает свою жизнь, заботясь о детях. Встает рано, ложится поздно, да? Не доедает, не досыпает, не может отдохнуть. Она отдает жизнь. Скажите, не за это ли мы любим ее? А теперь заметьте, если мама это отдает свою жизнь, но говорит, вырастешь, ты должен мне заплатить. Вы согласитесь, что вот это уже отдача жизни теряет ценность, правда? Вот если бескорыстно, то это ценно. Вот если мы кому-то что-то сделали с расчетом, и человек узнает, что был расчет какой-то там, поможет он мне в чем-то, да? Вы согласитесь, что цена этой добродетели, которую мы, может быть, сделали, она уже потеряла свою цену? И вот Христос говорит, я отдаю жизнь мою за кого? За овец, вот выше мы читали. Наемник бежит, у человека проблема, сатана нападает. Хорошо, сестра, мы помолимся в церкви, Господу тебя предадим. В смысле, пошла вон отсюда, некогда мне с тобой заниматься, да? Заметьте. И найти время, и не досыпать, и не доедать, и чем-то жертвовать, и своим здоровьем, и своей там личной жизнью. Вы согласитесь, что это жизнь на алтарь ложится? Кстати, хочу сказать, вот мы общаемся друг с другом. Скажите, мы видим, кто выкладывается, а кто не выкладывается? Правда видно? Кто делает вид, а кто по-настоящему? Я сейчас не говорю там церковь, пастыри. Вообще, это в семье видно? Видно. Кто притворяется, а кто действительно в роли жены или мужа, хозяина или хозяйки, правда? И вот получается, что я отдаю жизнь мою, заметьте, чтобы опять принять ее, заметьте, если я отдаю свою жизнь, свою любовь, свою душу, свое время человеку, и при том бескорыстно, пусть это вот как мать, как муж, как в церкви пастор, или как человек с человеком, да, если я отдаю, то заметьте, моя жизнь, моя любовь начинает тревожить душу другого человека, и моя жизнь, моя любовь начинает пробуждаться в этом человеке, да? То есть ему становится теплее, добрее, приятнее, он начинает видеть, что есть на этой земле порядочные люди, он поддается вот этой любви, которая через нас проявляется, и что дальше? Любовь, которую его сердце всколыхнуло, этот уже человек, что возвращает ее тому, кто ее дал. То есть я пример приведу. Любите человека, заботьтесь о нем. Вы согласитесь, что это может вызвать и в нем тоже желание тебе также послужить бескорыстно? Я сейчас не говорю о тех случаях, когда бывает на шею садятся. Понимаете, да, начинаешь делать добро, наглую садятся тебе на шею. И начинает еще, а ты верующий, ты должен. Вот когда уже начинаются вот эти долги, смело саживайте с шеи. Где сел, пусть там и вылазит. Я сейчас просто не на эту тему говорю. Я просто говорю о том, что Христос проявлял любовь. Но вы знаете, что Христос тоже кое-кого саживал в своей шее, правда? В каком плане? Ну, он любил всех и грешников, и мытарей, и блудниц, и фарисеев, и саддукеев. Но иногда и ставил кое-кого на место. Ну, когда рамки приличия переходили. Да, он ставил. Однако тоже их любил. И тоже хотел помочь. И вот смотрите, я даю жизнь мою, чтобы опять принять ее. То есть, отдавая сердце, время и посвящая себя самого полностью людям, он потом и получал от этих людей что? Любовь, привязанность. Люди о нем думали, люди пытались его защитить, ну кто как мог. Я сейчас не говорю в деталях. И он говорит дальше, никто не отнимает ее у меня, то есть меня никто не заставляет. Вы замечали, что если вот диакон приходит, чего пришел к члену церкви? Пастор сказал, чтобы я тебя проведал. Вы согласитесь, что уже такой приход воспринимается совершенно по-другому? Скажи пастору, что ты меня проведал, все в порядке. Это привет пастору. Заставили, да? Никто не отнимает ее, то есть насилия никакого нет. Меня Бог не заставляет. Я, естественно, вас как бы люблю, Христос говорит. Я сам отдаю ее. Мне не жалко своего времени, мне не жалко своей личной жизни. И люди это ощущают. И дальше он говорит, имею власть отдать ее, и имею власть опять принять ее. То есть, заметьте, в чьей власти, любить человека или не любить? В нашей же власти, правда? И он как бы говорит, меня Бог не заставляет. Вы знаете, почему Христос от всей души шел на эти страдания? Отец не говорил ему, так, сын, ты должен пойти на землю и умереть. Понял? И не выступать, умирать безропотно. Вот так, вот так. Не дай Бог, подведешь, я тебе. Если бы так отец говорил, не было бы, Христос бы не чувствовал любви, он бы не научился у отца этой любви, он бы не пришел и вот так и не умер бы за нас. Отец не заставлял. Между ними был разговор, людей надо как-то спасти. Как это сделать? И Сын Божий говорит, я пойду это сделаю. Сам, от своего сердца, от своей всей души. И смотрите, имею власть отдать ее. И имею власть принять ее. Я сейчас на что хочу обратить внимание, перед тем, как мы начнем читать с 9 главы. Нам хотелось бы от кого-то принять жизнь, принять любовь. Нам хотелось бы быть любимыми, уважаемыми, почитаемыми. Скажите, кто об этом не мечтает? В семье, в церкви, на работе, в обществе, между соседями. Ведь все мы хотим быть почитаемыми, уважаемыми, любимыми людьми. Правда? Но смотрите. Кто не употребляет власть, данную ему Богом, и не отдает свою жизнь для другого, а упрекает, унижает, запрещает, терроризирует и так далее, получит ли он в ответ от людей любовь? Помните, каким судом судите, тем же будете осуждены. Мирская пословица, как аукнется, так и откликнется. Вы хотели бы, чтобы с вами кто-то разговаривал откровенно? Вот откровенно, не лукавя. Хотелось бы? Скажите, а мы откровенно хотим разговаривать с кем? Вы не откровенно, с вами не откровенно. Вы высокомерно, с вами высокомерно. Правильно? Такой же закон. И вот смотрите. Да, мы хотим некоторых своих близких, родных, родственников привести к Богу. Вы замечаете, как тяжело? Мы молимся, мы их тащим в церковь, мы их заставляем не курить, там кто пьет, телевизор выключаем, газету забираем, Библию всовываем в руки, мы пасем Божье стадо, быстрее, видишь, уже самолеты в Нью-Йорке, смотри, уже влетели в небоскребы. Сколько же идет телевизор, и мы пасем, а овцы все дальше и дальше от этого пастыря. Да не хочу. Ты понимаешь, я же тебя люблю, если бы я не любил, я бы тебя вообще не заставляла. Он говорит, ты знаешь, надоела мне уже твоя любовь. Ну сколько ты уже будешь ныть, когда я покаюсь, когда я приду в церковь, когда это уже кончится? Да я ж тебя люблю. И заметьте, мы пытаемся быть пастырями, мы пытаемся кого-то пасти, кого-то спасти, кого-то привести к Богу. И заметьте, мы хотим, чтобы они стали верующими и между нами стали хорошие отношения, но заметьте, чего мы не понимаем? Мы очень часто отличаемся от Христа, как доброго пастыря, который полагает душу свою за друзей. Отличаемся, заметьте, очень сильно от этого пастыря. И похожи очень часто на кого? На наемника. И заметьте, чем отличается пастырь от наемника? Не родит об овцах. Как не родит? Нет радости. Я тебе делаю добро, но скоро у меня кончится терпение. Я вот тебе утром встаю, подаю кушать, да скоро. Я вот готов любить, но долго я не буду, у меня все равно внутри, заметьте, наемник, он не от сердца любит, не родит, не рад. А скажите, овец пасти, к Богу приводить, это же люди непослушные. Это же люди обидчивые, гордые, завистливые, да? Жадные. Ты ему слово, он тебе два. Ты ему говоришь, иди туда, он говорит, я сюда, иди сюда. Да чтоб тебе уже, говорит, да сколько же я тебе уже буду пасти, у меня ж поручение от Господа. И заметьте, вот это раздражение, которое у нас возникает там на детей, на жен, на мужей, на родителей, да, в церкви, со стороны пастырей на овец, среди, со стороны овец на пастырей. Вы знаете, мы все говорим, что да, надо все с радостью делать, с любовью. Да надо, правильно. Да где же ее взять, той радости? Как увидишь радость, так сразу и тошно становится. А Бог говорит, любите, даже врагов любите. И вот смотрите, до тех пор, пока мы не поймем принципы царствия, вот, которые здесь раскрыты вот в этих двух главах, мы не сможем быть теми пастырями. Заметьте, пастырь говорит, есть идеальный вариант. Хотите, чтобы никого не спасать, а просто за вами шли. Вот куда вы идете, а за вами люди будут идти. И вы не будете говорить, за мной идите, туда не ходите. Вы не будете заставлять, вы не будете абсолютно ничего делать такого, чтобы вынудить людей идти за вами. Они будут просто идти за вами. Вот приблизительно так видели, бывает, собачка бегает там по улице, то к тому подбежит, то к тому. Кто-то взял и сказал, там, ну, хотя бы что-то сказал собачке и поискал в сумочке и бросил. И дальше пошел. И что собака сделала? Побежала. Человек садится в троллейбус, а она заскакивает. Человек говорит, да куда же ты уже? Он говорит, я понял, это добрый пастырь, это тот, которого я всю жизнь искал. И я вам скажу, когда мы это видим среди людей, вот именно вот это, о чем сейчас будем читать, мы сразу поймем, что это добрый, бескорыстный пастырь. Я не говорю о роли, о должности пастыря, я говорю о человеке. Мы же можем быть друг для друга пастырем? Правда? Подсказывая, заботясь друг о друге, это же, ну, будем говорить, пастырская как бы работа, правда? Не пасторская, а пастырская. Пастырь – это пастух. Понимаете? Это тот, который близок к овцам, который заботится, душу полагает свою за них. Пастор. Пастырь. В Библии пастырь. А пастор – это что-то наподобие преподобный отче. Сын Божий подобный, я уже говорил, а пастор преподобный. Это еще как бы более высокая степень. Но я сейчас говорю именно пастырем быть, добрым, за которым бы люди ходили. Ведь мы иногда очень много усилий прикладываем, чтобы кого-то обратить к Богу, чтобы кто-то ходил. Усилий много, а толку мало. А Христос, заметьте, усилий насчет того, чтобы заставить ходить, практически никаких. А люди ходили тысячными толпами. И вот сейчас мы будем читать с 9 главы, с 1 стиха. Значит, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Хочу на что обратить внимание. Идет Христос, вот сейчас мы говорим о Царстве Небесном. Что из себя представляет Царство Небесное? Были ли ученики Христа членами Царства Небесного, когда они покаялись, покрестились и стали ходить за Иисусом? Смотрите, они уже ходят за Иисусом? Они уже ловцы человеков? Они уже мечтают о 12 престолах? Но заметьте, Христос говорил, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. А ученики до смерти Христа покаялись вообще? Приняли Христа царем души? Или по-своему все понимали, по-своему все делали?
По-своему.
По-своему. И смотрите, вот идет Христос царь и подданные его царства, которые еще не приняли гражданство этого царства. И смотрите, идут перед ними человек слепой от рождения. Христос видит и ученики видят. Какая мысль у Христа появляется? Бедненький человек, правда? Как помочь? Как бы облегчить его страдания? Я говорю, мы имеем глаза, мы не задумываемся, как иногда тяжело тому, кто никогда не видел белого света, правда? Христос зрячий сказал бы так, ну, Господь дал, значит, грешил. Воля Божья, да? Как Гитлер говорил, каждому свое, кому видеть, кому не видеть. Но опять-таки, Бог ли в этом проявляет свою красоту и славу, если бы он так сказал? Христос, увидев его, сжалился над ними, и у него появилась мысль какая? Помочь человеку. Ученики идут подданные этого же царства, увидев слепого от рождения, сразу речь кто-то говорит. Ученики его спросили у него, равви, учитель. Заметьте, называют равви, если учитель, вы ученики, так, пожалуйста, учитесь. Равви, кто согрешил? Он или родители его? Заметьте, в роли кого они выступают, ученики? Судьи. Вот кто-то заболел, что-то случилось. Так, видимо, с Господом, наверное, десятину не сдавал. Или церковь пропустил там вечерю, или... Скажите, кто вообще поставил нас на вот эту работу? Кто может знать, чего заболел, чего под машину попал? Вот могу я сказать точно, что с вами случилось? Я же не знаю ваших мыслей, не знаю вашей внутренней борьбы. Только общаясь, какая-то информация до меня тоже доходит. И то нельзя торопиться с выводами, правда? Почему он родился слепым? Кто согрешил? И заметьте, сразу причина найти, что есть этому грех. Скажите, а как они думали, если они не слепые, то они не грешные ученики? Вы понимаете? Некоторые говорят, вот есть род благословенный, семя благословенное, и вот мы, чей-то род такой, что Бог нас привел в истинную церковь. А чем? Кто виноват, что они не в нашу церковь попали? Отец, мать или прародители? Заметьте, вот у нас есть вот такое желание делать анализы, расследования, узнавать, потому что мы же уже арбитры международной категории. Мы же уже все знаем, все понимаем, да? Мы же 12 апостолов, а мы же в истинной церкви. Смотрите, учитель Христос отвечает им, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Библия здесь не говорит о том, согрешил, не согрешил, и правильно ли он сказал тут. Может быть, он это сказал, знаете для чего? Чтобы вообще мысли учеников от того, чтобы расследовать и находить виновных, просто чтобы взять и в сторону увести. Но то, что родился слепым, вы согласитесь, если это для славы Божьей, тогда кто сделал ребенка слепым? Бог. Если не родители, не он, то виноват в этом Бог. Ну, в крайнем случае, можно было бы на сатану свалить. Ну, да? Но опять-таки о сатане нет никакого воспоминания, да? Он просто говорит, вот этим делом заниматься вам вообще не стоит. Кстати, я вам хочу сказать. Вы замечали такое? Вот в нашей среде, вот даже здесь сидящие, и вообще среди среда верующих и неверующих, вы замечаете вот стремление видеть, изыскивать, разыскивать грехи других людей? Скажите, что вы чувствуете в присутствии этих людей? Это, наверное, у тебя с Богом плохие отношения. Это, наверное, потому и потому произошло. А это потому, что мало молишься. А ты мало сдаешь. А ты посты не назначаешь. А это потому, что ты с пастырем не согласен. Замечаете? У людей болезнь. Искать грехи в ком? В ком угодно, кроме одного. В ком действительно Господь разрешает копаться сколько хотите. Шахты по 3 километра ройте. Вы искаете свои грехи? Нет. Чего ж искать в шахте, когда тут на поверхности все лежит? Тот покрасилась, той короткая юбка, той губы накрашены, то в субботу что-то сделала. А тот вот урок не учит, а вот та вот спит на собрании. Спрашиваю, а ты как увидел, что она спит? Ты, видимо, не слушал, а смотрел за всеми. Так может, она накрашенная сидела, да хоть что-то осталось? А ты сидел не накрашенный. Ну ничего ж не осталось, кроме как назидания. Та спала, тот мало положил денег, я так заметил, даже когда сдавали. Какие-то копейки бросил, жлоб. Опять-таки, а ты здесь зачем сидишь? Смотреть, кто сдает, кто спит. Кто в штанах, кто без штанов, кто с косметикой, кто без косметики. И говорят, идет сейчас запечатление народа Божьего. Слышите, да? Запечатление идет. В штанах сидел, печати нет. Ну, если это женщина. Я сейчас не о том, там, в чем ходить. Я о другом. Что почему-то мы скатываемся на такой уровень, вот придираться за внешнее, теряя при этом самое важное, внутреннее, доброту души. И вот смотрите, этот вопрос, кто согрешил? Вы замечаете, мы друг друга видим согрешающими. Ты не так сказал, ты не так сделал, надо было так, вот это надо было так. Скажите, в присутствии этих людей, как мы себя чувствуем? А и представьте, что он еще вам говорит. Представляешь, вот мы как спасемся, будем вечно вместе. И у вас сразу такой взгляд, Господи, лучше в озеро огненное попрошусь. Уже перегорю, перекричу. Все равно там в коллективе кричать как-то не так будет страшно, чем в одиночку, да? И умру. И глаза бы мои не видели этих больше праведников. И некоторые считают, что вот это считать себя праведником и разыскивать грехи других людей, что это и есть предмет праведности, что Бог меня поставил. У меня такой дар – видеть грехи других людей. А своих дар тебе не получили, от Бога не получил? Свои грехи видеть. Так вот это желание копаться, узнавать, это потому, это не потому. Я хочу сказать, вообще, вот эта жилка говорит о том, что Господь не воцарился в сердце этого человека. Да, Иисус видит грехи других людей, но скажите, Он занимается исследованием, чтобы вывернуть наизнанку грехи этих людей, осудить этих людей, или у него желание, да, я вижу грех, чего я о нем буду говорить, может, нужно изыскать пути, как помочь им, как поднять их, правильно? И заметьте, одним из первых признаков Царства Небесного является что? Не судите, да не будете судимы. Не копайся, не делай расследования, не будь слишком умный и слишком таким зрячим, очи как пламень огненный. Говорит, у меня как у Христа. Говорит, так хоть прикрой глаза, там печет. Все ты видишь, только не в себе. И заметьте, Иисус говорит им, не согрешил ни он, ни родители его. То есть он уводит вообще учеников от чего? Не занимайтесь этим. И любые верующие, которые занимаются, вот той церкви так, вот той не так, вот они такие, вот вы не то едите, не то пьете, не на тех языках молитесь, или знаете, какие только бывают, крест не так ложите. Заметьте, это тема, которую Иисус никогда не поддерживал. Вы замечали, в каких разговорах участвовал Христос, в каких дрязгах и разборках, что делать, что не делать? Вы заметили? Он от этих вещей вообще уклонялся. И дальше он говорит: «Мне должно делать дела, пославшего меня». Заметьте. А вот эти дела, которыми занимаются в данный момент ученики его, заметьте, это были ученики Иисуса, а какими делами занимался? Если Иисуса послал Бог и сказал, не занимайся вот этими разборками и осуждениями, а чем занимайся? Помоги человеку, не осуди. Пусть он почувствует, что хоть один человек на земле есть тот, который может понять грешника. То ученики, которые занялись вот этими делами, кто грешен? Если бы Иисус сказал, что отец, они бы пришли и сказали, слушай, слепец, пойди отцу скажи, что он грешник. Это дело Божье. Вот наказывать, судить, принимать, исключать, выговоры делать, вот никто считает, что это и есть дело Божье. Нет. Это не дело Божье. Дело Божье, заметьте, если посланные мы от Бога, если мы представители Его Царствия, то желание осуждать, копаться в чужих грехах, это что должно? Исчезнуть. И что нужно делать? Да грехи мы будем видеть других людей. Но у нас будет преобладать какое чувство? Как помочь? Вот представьте, лежит побитый разбойниками на дороге, да, вот притча, рассказанная Христом. Представьте, что фарисей бы, или тут, священник, или левит подошли бы к этому побитому разбойнику. Он истекает кровью. Он еле-еле дышит. Подходит священник, допустим. А тебя кто побил? Разбойники. А ты что, не знал, что с Иерусалима в Иерихон путь от Бога в этот мир? А тебе не говорили по этой дороге не ходить? А тебе не говорили, что если от Бога будешь отступать, то плохо будет? Вот Господь тебя и посетил сегодня. И он ему будет читать, как надо было. Да он кровью истекает. Он в этот момент в чем нуждается? Ты лучше окажи помощь. Чем морали читать? Иди, в данный момент это не мудро. Мораль читать. И хорошо, что они не остановились. И хорошо, что той дорогой шел самарянин, о котором говорили бес в нем, но неверующий совсем. в церковь не ходит, в храм не ходит. Он подошел без всяких моралей, что сделал? Милосердие проявил. Перевязал, омыл, смягчил, напоил, посадил на осла, отвез в гостиницу, еще и заплатил, да еще и сказал, если больше что-то будет, я на обратном пути, ты мне напомнишь, я тебе отдам. Скажите, не вот это ли качество, проявленное самарянином, оказалось самым драгоценным для этого побитого разбойника? И вот Господь говорит, мне должно делать дела пославшего меня. Какие дела пославшего меня? Оказать милосердие, сострадание и помочь человеку. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день. Заметьте, о каком дне идет речь? Жизнь человеческая, которую мы получили как дар от Бога, это и есть что? День жизни. И доколе я живу, я должен делать какие дела? Не заниматься расследованием чужих грехов, кто спасется, кто погибнет, определять, кто Павлов, кто Кихин, кто Аполосов, кто в какую церковь истину, не истину ходит. А чем нужно заниматься? Ты лучше окажи милосердие, сострадание тому, кто погибает. И эта проповедь такая, делами, будет гораздо громче говорить, нежели тысячи слов, правильно? Я вам пример приведу. Вы помните, как мать Тереза, когда умерла в Индии? Вы помните вообще, сколько хоронила ее людей? Кем она вообще была? Великий миссионер? Или какая-то великая, я не знаю, диакониса или апостольша? Ну, кто она была? Она просто делала то, что другие не хотели делать, брезговали. Я видел съемку похорон с самолета, ну, снимали. Все улицы, все площадя. Вот просто негде яблоко упасть. Все плакались и говорили. Как мать потеряли в Индии. Кем она была? Благодетелем была. Да, она была для всех матерью. Скажите, не это ли проповедь ее была самая сильная? Я сейчас не говорю, какой церкви она принадлежала. Я сейчас говорю о том, чем она была, каким духом исполнена. И вот смотрите, доколе мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, надо делать эти дела. Приходит ночь, когда никто не может делать. То есть заметьте, какая это ночь? Когда человек умирает, после этого никто никому ничего не сможет сделать и помочь. И у нас шанс сделать, пока мы живые. После смерти уже что? Уже поздно что-либо будет делать. Доколе я в мире, смотрите, какие слова, я свет миру. Оказать помощь, не заниматься разборками, не заниматься этими судами, пересудами, а помочь любому человеку, приняв его таким, каков он есть, это и есть свет Божий, для которого Бог его послал в этот мир. Я свет миру. А то, чем вы занимаетесь, мои ученики, он что говорит? Это тьма миру. После ваших разборок, после ваших упреков, у этого человека не появится желание пойти за вами, а что? Уйти от вас. И дальше он говорит, сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. Сказав это, сказал ему, пойди, умойся в купальне Силаам. Что значит посланный? Он пошел, умылся и пришел зрячим. Скажите, а мог Иисус так сделать без купальни Силаам, чтобы он сразу прозрел? А почему он так не сделал? Заметьте, сделал он какую-то часть и сказал, пойди. Если ты веруешь, что я тот, то ты пойдешь. Если скажешь, да ну и что за Иисус, пойди, слепому пойди. Вот сказал, пойди слепому, сходи. Ну зрячему еще ладно. Ну как будто бы любви не проявил. Да ну для слепого пойти, это ж не то, что знаю куда. Это ж по забору где-то надо идти. И он пошел, поверил простым словам. И заметьте, почему поверил? Он не почувствовал осуждения от Христа. Он почувствовал Дух Божий, да? Он почувствовал, что его любят. И он пошел и исцелился. Теперь смотрите. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили. Можно сказать, что это единоплеменники, единоцерковники? Из одной же церкви, то есть люди, окружающие его. Смотрите, это верующие были. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни, то есть видят его зрячим. Иные говорили: это он, а иные похожи на него. Он же говорил: это я, типа не сомневайтесь. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Вы на что хочу обратить внимание? Ну почему бы не было бы так написано? Пришел слепой, который был слепым, пришел зрячим. Начали бликовать, начали петь, начали стол накрывать. Брат наш прозрел. Заметьте, сначала выясняли, он ли. Правда, важное дело? Потом что? Начинается расследование. Как открылись у тебя глаза? Кто это сделал? Это из нашей церкви или нет? Он сказал в ответ: человек, называемый, не называющийся, ну сам не называл себя Иисус, Христос, человек, называемый Иисус, но это его имя было, да, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Ну, все сказали: ну, слава Богу, у нас, смотрите, человек слепой прозрел. Нет. Когда сказали ему: где он? Он отвечал: не знаю. А почему не знал? Заметьте, Иисус делает добро человеку, исцеляет его. Что вообще нужно было сказать бы этому слепорожденному? Пойдешь, умоешься, прозришь, глаза откроются. Чтоб ты знал, ходить нужно за мной, я Иисус, Сын Божий, понятно? У синагогу туда не ходи, там вообще бандюги сидят. Ни туда, ни нахрить, надо ходить за мною. Заметьте, даже делая добро. Вы замечали, что мы иногда тянем людей в свою церковь? Вы должны ходить сюда, туда не ходите. Замечали такое?
Да.
Скажите, это признаки Царства Небесного, где насилие есть? Почему бы человеку не дать свободу? Я тебе сделал добро, ходи куда хочешь. Ну как куда хочешь, я ж тебе сделал добро, ходить надо за мною. Заметьте, только начинается вынужденность, когда приходится ходить за теми, кто сделает тебе добро и заставляет тебя туда ходить. Скажите, приятно человеку? Правда нет? Иисус, сделав добро, не сказал, что отныне ты обязан ходить за мною. Я хочу прийти к Господу, хочу креститься. Ну, а ты знаешь, что ты должен, если креститься, ходить в нашу церковь? Знаете? Да. А человек говорит: а можно мне креститься в Иисуса, но так, чтобы не ходить в вашу церковь? Нет. Тогда мы не преподадим вам крещение. Почему вот это такое, что ты должен ходить? Ну, если человек хочет к Богу прийти, но не видит в этой церкви, ну, того общества, где будет, ну, действительно приятно и полезно провести время. Это его право ходить, не ходить. Тогда мы тебя не будем пущать к Иисусу. Крещение не преподадим. Вообще, вправе так делать? Нет. Заметьте, крестились у Иисуса люди. Он им говорил, что за мной надо ходить. Хотели, ходили, хотели, не ходили люди. И заметьте, люди, ученики хотели разборку сделать, узнать, кто согрешил, да? Теперь Христос сказал, что не тем вы занимаетесь. Далее, приходит он к своим, ну, где живет, соседи и знакомые. Эти узнают не радость, а смотрите, кто, где. Он говорит: не знаю. Он мне не сказал даже своего адреса. Заметьте, тоже одним из признаков Царства Небесного что является? Не нужно указывать, что за нами нужно ходить. Не нужно тянуть свою церковь. Вы туда ходите, старайтесь быть похожим на Христа. Если люди это почувствуют, что вы исполняетесь в этой церкви доброты или добротой, они что сделают? Они скажут: в какую ты церковь ходишь? В ту. А можно туда пойти? Вы согласитесь, что есть разница, когда его тянут или когда он сам хочет прийти? Большая разница. Где Дух Господень, там свобода. Где насилие, где подгонка, где мы зажимаем сам человека в определенной рамке: ты должен ходить за мною, туда не ходить. Где мы осуждаем людей, это не Царство Небесное. Это то, что мы видим в этом мире. В партию надо было вступать. Собрание надо было посещать. Взносы надо было сдавать. Руки надо было поднимать. На майонке надо было выходить. И кричать: слава дорогому нашему Леониду Ильичу, тоже надо было, нравится, не нравится, ты должен ходить. Скажите, это Царство Небесное, где тирания? Бог создал человека со свободной волей. Заметьте, Вседержитель, мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Скажите, вот это расследование, это угнетает человека? Указывать, куда ходить, не ходить, каяться, не каяться, угнетает человека? Заметьте, Бог дал свободу человеку, и Он не отнимает этой свободы у человека. Если есть вот эти упреки, расследования, вот эти осуждения, да, указки, это уже что? Не Царство Небесное. В этом человеке не чувствуется любовь Божья. Заметьте, этот человек уже не добрый пастырь, а какой? Если указывает, если заставляет, он уже злом от него тянет. Поэтому неохота за таким человеком ходить, да? А я начинаю раздражаться, я тебе столько сделал, ты еще не ходишь за мной. И еще больше начинаю заставлять, и людей еще больше от меня воротит. Не хочу я ни такой церкви, не хочу я ни такого Царства Небесного. Если так на небе, то я вообще туда не хочу. И дальше смотрите. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. Кто повел? Народ Божий повел слепца куда? На расследование. Сейчас пойдем в прокуратуру. Сейчас допросят, все, в Синедрион пойдем. Заметьте, смотрите, у учеников нет любви. Вот а сидеть в чужой грязи, в чужих грехах копаться, да? Другая категория, заметьте, ученики вышли уже из этих. Они уже ученики Иисуса Христа. А дух, заметьте, те расследованием занимаются ученики, и эти соседи, народ Божий, вместо того, чтобы радоваться, ведут на допрос, это как? Иисус? Это что, плевал? Работу такую совершал? И еще пальцем вот так вот ковырял, да? И это же вообще субботу нарушил. Поведем в Синедрион, там сейчас скажут. И заметьте, у слепорожденного вообще, когда он увидел, настроение какое было? Радость. Впервые цветочек увидел, впервые солнце увидел. Облака, небо, водичку, овечку увидел, папу, маму увидел. У него такая радость. Это говорит, иди сюда, говорит, эй. Сейчас, говорит, мы узнаем откуда, от кого это прозрение. И начинается серия допросов. Я как-то вам рассказывал, в Латвии есть знакомые, ну, у нас, значит, одна женщина, учительница и дочь, приняли в баптистской церкви крещение. Ну и выходили из воды, ну лица сияли от радости. Ну, моя жена с ними познакомилась, это довольно хорошие такие люди, интересные, искренние очень. И, ну, спрашивает, вы тоже верующие? Она говорит, да. И потом зашел разговор, а в какую церковь ходите? Ну, и она сказала, в какую, вы знаете. И у них сразу лица такие помрачнели. Жена спрашивает, а почему? Да, говорит, была в Евпатории, вот эта учительница с дочерью, отдыхали где-то на море там в Крыму. И вышли как-то днем в парк, и в парке там проповедь идет. Ну, молодежь проповедует. И они подошли, не спрашивая, какая церковь, как называется. Они подходят, братики, сестрички, здравствуйте. Как хорошо, что вы людей к Богу приводите. Ну, знаете, вот такая вот... Братики улыбнулись и сказали, а вы в какую церковь ходите? А мы, говорит, с такой радостью, евангельские христиане-баптисты. Вот то-то. А вы знаете, что вы Царство Божие не наследуете? И говорит, радость, начали за здравие, кончили за упокой. Пропало вообще всякое желание. И теперь встречают мою, как бы, жену, и вот это, что тоже из той же церкви, и сразу лицо, думаю, наверное, такие все там. И смотрите, здесь не радость у народа, не ликование, а что? А расследование начинается. Так заметьте, тут речь не идет, кто согрешил, родители или он. Тут уже расследование идет, что согрешил тот, кто исцелил. Тот, кто открыл глаза, тот и что? Грешник. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. Вот это скажите, когда водят на допросы, в совет таскают, совета заседают, расследуют. Встань, расскажи, как дело было. Братья и сестры, как вы считаете, это хорошо или плохо он сделал? Скажите, чего Христос совет не создал? Был бы такой совет, как и у нас бывает. Человеку будет тошно. Мы, брат, тебя любим, но вынуждены тебя исключить. Но знай, что мы тебя любим. И когда ты обратно вернешься, знай, что мы тебя ждем. И до сих пор ждут. А у него говорит, пойду куда угодно, только не сюда, где меня ждут. Я спрашиваю, а почему? Ну, говорит, мне трудно объяснить. Ну, что-то там такое, что меня воротит оттуда. Ну, кто-то упал, согрешил. Ну, подойдите, постарайтесь понять, выслушайте. Не давайте рецептов, не умничайте. Не говорите о том, что если что-то на совет вынужден будет тебя позвать. Тут и без совета очень плохо живется. Ну, на душе может быть горько, да? Подойдите просто, посочувствуйте. Постарайтесь понять. Ему в данный момент нужна поддержка. Его не надо добивать, его нужно поднять, да? И вот когда начинаются вот эти морали, которые мы говорим друг другу в семьях, детям, родителям, детям или дети родителям. Заметьте, вы согласитесь, что вот когда вот такое мы слышим, отворотит что-то в нашей душе? Не хочется с этими людьми быть откровенным. Не хочется слушать их проповеди. Если кто-то говорит, что надо любить, а потом человек сидит и говорит, а я его знаю, говорит, или ее. Знаю, хорошо он сейчас говорит, или она. Но как начнет пилить, то что? Тошно становится. Значит, приводит к фарисеям, это уже учителя. Заметьте, то народ был, и занимается расследованием. А теперь учителя. А была суббота, когда Иисус сделал брение. И весь народ что заметил? Когда он рассказывал, как это произошло, слепорожденный. Это же было в субботу. Как прозрел, так и пришел. Сделал брение. И все мысленно сразу, что пальцем раствор мешал. Работу. И мазал. Сколько там мазал? Час натирал ему грязью этой. Ну, может, пальцем размазнул. Колотил и мазал. И все заметили, заметьте, что? Не то, что был слепой и стал зрячим. Забыли все. Все обратили внимание. Что-то здесь не то. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. И спросили его также фарисеи, как он прозрел. Заметьте, соседи спрашивали, потом дальние стали спрашивать, потом приводят, заметьте, сама процессия, ведут. Куда? Встать в суд идет. Ведут прозревшего, конвой, на совет. Теперь опять. Как? Опять рассказывает, как это. Он сказал им, брение положил он на мои глаза, и я умылся, и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, заметьте, не все, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Заметьте, почем определяли, от Бога этот человек или не от Бога?
По субботе.
Скажите, а правильно они имели понятие о субботе? Вы помните, Христос сказал такие слова, я господин субботы, как ее праздновать? Я ее устанавливал, я ее и знаю как. Я творец. Нет, мы знаем, как надо праздновать, и немного не так. Вот здесь бы не так, вот здесь бы вот так. И заметьте, вот так они были научены. И с вот этой точки зрения, как они научены были, они уже определяли, что другой грешник. По своим понятиям, заметьте, не себя по Христу проверяли, а Христа по себе. Вы согласитесь, что не все наши понятия вообще, общехристианские, не все вот настолько уж безукоризненные? Ну, заметьте, один так это понимает, другой иначе, третий еще иначе. А вот кто-то считает, что только так, как я понимаю. И теперь, если ты не такой, как я, не вписывайся вот в эти рамки, которых я соблюдаю, ты уже какой? Не такой. Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Бывает вот так? Бывает, что православный может такую вещь подсказать? Баптист может подсказать?
Может.
Харизмат может подсказать?
Может.
И бывает, приходит человек и говорит, слушай, я прозрел, сегодня встретил такого человека, он мне такую подсказочку сделал, что у меня жизнь переменилась. Он из какой церкви?
Из
Харизмат. Это там, где все эти... И рукой покрутил у головы. Это там, где вот эти прыгают? Ну, хорошо, прыгают. Но скажите, там что? Ни одного может не быть умного? Ну, бывает, прыгает. Вот так научились сначала. Ну, пусть прыгает. Но может у нее и в голове что-то еще шевелится. Может же такое быть или не может? А вам не приходилось слушать иногда православного священника? Я не имею в виду формалиста какого-нибудь. Вот такие умные вещи о благочестии говорить. А прочитайте некоторые книжки, там, каких-то православных святых, там, как их читали. Вот они дают назидание народу. Как жить, как избегать лукавого. Читали когда-нибудь? Я не хочу сказать там, ну, все правильно. Есть там что-то в чем-то, я, допустим, насчет каких-то вопросов доктринальных, и не согласен. Ну что, неправильно он говорит, отвороти очи, ежели тебя искушают. Ну, правильно. Если он там наложил на себя какой-то запрет, чтобы не согрешить, так я хочу сказать, он иногда больше, чем мы достигаем, потому что мы вообще ничего не накладываем на себя. Вот сядем, смотрим, и говорим, Господи, если тебе не угодно, то отвороти меня. А тот взял, да и отворотился, противостоял дьяволу твердой верою. Так что сказать, он не в ту церковь ходит, так уже плохой. И часто мы бывает, заметьте, если не из нашей церкви, то какой? Не от Господа он. Вы понимаете, почему мы определяем? По церкви, по субботам, по воскресеньям. А он языками говорит? Нет. Я в одной церкви говорил проповедь пятидесятников. Пятидесятники перестали на иных языках разговаривать. Я ни одно слово не сказал про языки. Прибегает пастырь, говорит, нет Бога он. Почему? Языками не говорит. И вы все потеряли языки. А люди говорят, ну так говорит, а тут иные языки, ни к чему. Мы так по-русски все поняли, что... Зачем там иные языки? Ну, а я взял, добавил, еще и добавил, еще и такое говорю. А Дух Святой латышу на каком языке подсказывает? На ином или на латышском? На латышском. А русскому на каком языке подсказывает? На русском. А украинцу? На украинском. А сатана искушает украинского человека на каком языке? На французском, думаете? Он бы и не понял, куда идти, что делать, воровать. На своем родном француза, на французском, украинца на украинском. И говорю, так слушайте, по-русски же говорит Бог внутри, да, для русского. И люди поняли, что иные языки, ну, как бы, совсем ни к чему, да. Языками не говорит ни от Бога. А люди говорят, так я перестал курить, перестал пить, у меня вот то-то и то-то оставилось. Все равно не от Бога, дьявол тоже может сделать это. Ну, пусть дьявол сделает еще. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? Заметьте, среди фарисеев произошла что? Распря. Что некоторые были здравомыслящие. А заметьте, до сих пор были как бы в одной церкви, да? А заметьте, одни так считают, другие иначе. Одни говорят, что грешник, потому что субботу не чтит. По-своему, как они понимали. Другие говорят, если был грешный, такие вещи делать не мог бы. И была между ними распря. Распря, спор. И заметьте, там, где спор начинается, и один другого заставляет, это уже опять не царство небесное. Где насилие, кто-то стоит на своих понятиях и доказывает другому, это уже не царство небесное, это уже неприятный момент в разговоре. Заметьте, пусть и за истину, но мы сидим и доказываем друг другу, и никто не хочет уступить. Скажите, приятный осадок на сердце? Нет. И там, где вот это назойливость и доказательство, тоже это не небо. На небе такого не будет. И на земле от этого нужно отвыкать. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем? То есть, какая твоя точка зрения? Потому что он отверз тебе очи. Он сказал, это пророк. А скажите, а кто ему сказал, что это пророк? Иисус не сказал, что он пророк, не сказал, что он мессия. А почему он определил его пророком? Кстати, заметьте, он перед ним, с ним встретился, когда был слепым. Он его глазами даже не видел. Что он почувствовал? Как он подошел, как он разговаривал, что он чувствовал внутри себя? Он почувствовал, что это какой-то необычный человек. Вы знаете, что сидел слепой, ему давали милостыню. Но все в Израиле понимали, если ты беден, то ты какой? Грешник. Если у тебя рука усохшая, то ты какой? Грешник. Если ты слепой, то ты грешник. И все, которые проходили на, типа, грешник, он чувствовал от людей, будучи слепым, что давали как грешнику, который по правде получил Божьей. А тут он услышал слова, услышал отношение такое, что он поверил, что это какой-то, ну, совершенно другой человек. И он, заметьте, будучи слепым, когда он ему помазал глаза, пошел, и смотрите, он говорит, это пророк. Кто ему сказал? Скажите, вправе каждый человек с Богом сам решать, кто это перед ним стоит? А вы замечаете еще такое, что вот как вот здесь мы сейчас будем читать, и в жизни, кто он или кто она, кто тебе сказал? Я считаю, что порядочный человек, не может быть порядочный человек вне нашей церкви. А почему не может? Откуда это взяли? Потому что порядочные все у нас. И потому и бегут, наверное, отсюда. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп. Слышите? Видели, видели, видели. Заметьте, какое противление согласиться с тем, что он пророк. Тогда, значит, ты не был слепым. Новое расследование, медицинская комиссия, точно ли свидетели, есть, нет. И дальше сказано. Призвали родителей всего прозревшего. У родителей траур начинается. Ребенок исцелился, предмет для исключения синагоги. Чувствуете? Приближается Царство Небесное. Человек начал что-то понимать. Что-то открылось. Казалось бы, ну давайте все будем радоваться. Порадуйтесь. Какая тут радость? Исключение из церкви будет. Почему ты об этом человеке сказал, что он пророк? Или почему ты за ним ходишь? И спросили их, родителей, это ли сын ваш? Для родителей недоумение. Ну чего вы тут глупые вопросы задаете? О котором вы говорите, что родился слепым. Как же он теперь видит? Мы в большом сомнении, что это ваш сын. Подтасовка. Видимо, где-то взяли какого-то похожего. Стоят родители, это Кира, но теперь уже и сына не стало. Выздоровел, вылечился, как говорится, исцелился. Радость бы. Нет, расследование. Родителям теперь печаль. Родители сказали им в ответ. Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Говорит, а чего боялись? Скажите, какого пастыря боятся люди? Почему боязнь подойти спросить? Почему боязнь откровенно о чем-то поговорить? Почему есть тема, о которой можно говорить, а какой нельзя. Но если она меня тревожит, с кем мне поговорить? Если с пастырем нельзя, а с членом церкви это как называется? Грех какой-то, да? Кто вам разрешил говорить? Но опять-таки, есть люди, которые любят посудачить о чем-нибудь, да? Посмаковать чьи-то грехи. А есть люди, которые видят грехи, но хочется поговорить. Или я один так понимаю, или вы тоже это понимаете? И вот здесь сказано, смотрите, родители боялись сказать. Почему? Кто признает, сговорились, кто признает его за Христа, то есть Иисус, да, но не Христос. Христос как бы помазанный, Мессия, Сын Божий, да? Кто признает, слушайте, лишается человек какого права? Я не имею права даже думать. А если я вижу факт налицо, имею право сказать, что от Бога этот человек? Нет. Так получается? Если я признаю и, не дай Бог, с кем-то поделюсь, что произойдет? Отлучить такого человека от синагоги. Вы замечали вот такие вещи? Я не говорю сейчас конкретно о какой-то церкви. Вообще, то, что иногда происходит. Вот бывает кто-то нелюбим каким-то пастырем, каким-то руководством? Кто-то в церкви бывает нелюбим? И бывает, съедают этого человека. Брат, скажи свою точку зрения об этом человеке. Ну, возьми ты откровенно и скажи, что ты думаешь, что я не вижу, за что его исключать. Да, этот брат неплохой, или эта сестра, в общем-то, хорошая, добродетельная. Ну вот, там что-то начинает. Он сидит печальный на собрании. Ну, а ты подошел, спросил, может, у него мама заболела или папа умер. У него что-то есть на сердце. Господь все знает. Ну, что ты не можешь? Ну, не знаешь ничего плохого. Не говори, не выдумывай. Ну, как же, руководство как бы считает, что это плохое, и нужно подтвердить. Вы замечаете, что иногда мы, люди, боимся сказать свою точку зрения в церкви? Почему? Попадем в немилость. А тут мне намек такой, что я буду учиться скоро в семинарии. Если я буду учиться в семинарии и скажу что-то не согласное с пастырем, то что будет? Рекомендательного письма не будет. Так кого ты боишься? Ты кому служишь? Рекомендательному письму и пастырю или Христу? Заметьте, когда есть страх, боишься что-то сказать. Приятная вообще атмосфера. Как в советское время. Вы рады, что у нас такой строй? Да. А попробуй скажи нет. Так как и говорят, анекдот про коммунистов, там что, ну, в советское время рассказывают, ты готов бы переступлением партии спрашивать, готов бы ради коммунистической партии, ради этой идеи там не курить, да, а не пить, да, а не гулять, да, а жизнь, говорит, готова отдать за партию? Да, говорит, конечно, на что она тогда и нужна. Ну, тут уже, как говорится, и то нельзя, так ну, только и остается пойти отдать, ну, жизнь за партию, за высокую идею. Почему у людей страх? Отлучат от синагоги, значит, автоматически что получается? Все. В списках то нет у нас. А Господь придет, он же ж по журналу будет пропускать. Так вообще, да? Вот такое воспитание. То есть людей запугали, скажите, кто будет определять, что у меня на сердце? Почему мы боимся людей? Я сейчас не говорю о том, что нужно злиться, мстить, раздражаться. Вы понимаете, о чем я говорю? Если я не согрешил, кто-то говорит, что я согрешил. Чего я буду психовать и доказывать, что я не согрешил? Кто будет определять мою пригодность? Бог. Но если я не грешил, он же не припишет мне ничего плохого, правда? Заметьте, там, где в церкви атмосфера страха, где есть кланы, где есть борьба, где есть запреты, кого признавать, кого не признавать, куда ходить, куда не ходить. Скажите, приятно вообще? А заметьте, это в каждой церкви. В каждой конфессии. Если не из нашей церкви, значит плохой. Не может быть пророк из Галилеи, помните, нет? Почему? В Галилее все плохое. А он откуда? Из Галилеи, значит плохой. И у нас такое может быть. Не может, из коммунистов не может быть хорошим верующим. А почему не может? Если он непритворный коммунист был. Может быть? Если у него эти идеи были на большой высоте. И он жил по ним. И так вторично призвали человека, который был слеп. Расследования ведут знатоки, знаете, да? Сериал идет. Вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу». Заметьте, что такое эти слова? «Воздай славу Богу». Ты должен поклоняться Богу, а не ему. Ты должен любить и признать вот эту истину, а не эту. Скажите, вообще это красиво вообще? Ну ты расскажи, покажи, а кому воздавать славу? Человек имеет право сам определять? Вот эти, скажите, указки, куда ходить, куда не ходить, кому воздавать славу, куда сдавать деньги, куда не сдавать, с кем встречаться, что распространять или не распространять. Скажите, кто вообще дал право? Вы знаете, что одна из самых больших ересей во времена Средневековья, знаете, какая была? Самая большая ересь. Свобода совести. Это самая великая ересь. Никакой совести и никакого мнения, никакого права. Тут есть те, которые будут говорить, какая совесть должна быть. Вы согласитесь, что это было самое большое заблуждение у тех, кто это считал ересью? А теперь скажите, в какой церкви, назовите мне ее по имени, в какой церкви человек может иметь свободу совести, выражать свои взгляды? Я считаю, что... Вот я, например, говорю, а я с кем хочу, с кем и встречусь. Вопрос спасения я лично свой решаю? Если у меня здесь нет ответов, а я их ищу, я пойду на край света, и мне не важно, кто он будет. Если я найду ответ, я скажу, я нашел ответ от Бога. А он в какую церковь ходит? Тут же вопрос. Не в нашу, не от Бога он. Тут же и ответ автоматически. Человека не видели. Так вот, заметьте, вот эти указки. Ты должен верить так. Ты так не должен верить. Если ты так будешь верить, будешь взят на замечание. Скажите, вообще это нормально? Вы знаете, почему люди бегут из церкви? Заметьте, 14 глава Римлянам, как там написано. Немощного вере принимайте без спора во мнении. Не устраивайте ему допрос, верит он туда крину или не верит. Если он хочет с вами иметь общение, если ему нравится атмосфера вашего общения, а доктрину он еще пока не понимает, принимайте его без чего? Без споров. Согласен он или не согласен с теми пунктами истины, которые доходят до трех десятков. Принимайте, ибо там так сказано. Иной уверен, что можно есть все. А иной уверен, что овощи, немощные овощи. Ну и пусть ест овощи, а тут пусть ест сало. Кому какое дело? Как это так? Мне нельзя, ему можно? Я говорю, тебе что, грудная жаба душит? С печалью расстался? Или он за твой счет ест? Нет, но я хочу, чтобы все были святы. Я говорю, такой, как ты, да? Иной наблюдает дни, иной не наблюдает. Нормально написано? Заметьте. И там дальше написано, ибо царство Божие не пища, не питье, не дни, не обряды, не название церквей, а что? Праведность и мир и радость во Святом Духе. То есть, как человек чувствует себя в вашем присутствии? Видит ли он у вас друга, брата, сестру и Иисуса, или он видит у вас церковника, который давит, туда не ходи, сюда ходи, это отменено. Это евреям, это не считай, это харизматы. Заметьте, воздай славу нашей церкви, она самая какая? Правильно. Вот эти указывания. Приятные вообще, когда указывают, что надо делать. Я пример приведу. Стоите вы, я говорю, а сейчас надо будет поблагодарить этого человека за то, что он нам сделал много добра. Ну, я поблагодарю. Но это как начинается, надо поблагодарить. Сделаем лица и поблагодарим. А вот сейчас у них горе. Давайте будем плакать. Ну вот так стоите. Вот попробуйте плакать, когда не плачется. Или попробуйте, сделайте вид, что это гость с Америки очень для вас дорогой. Ну, может, он не дорогой, потому что он с Америки приехал. Только лишь. Но дорогой ли он приехал и рассказывал радостную весть привез с Америки? И люди слушали, он пол проповеди рассказывал про радостную весть. И люди все, ну так что же это за весть? Ну скажи, в конце концов он говорит, Иисус вас любит. И сидит одна бабка, говорит, а я уже давно это знаю, то надо было с Америки лететь сюда. А теперь, говорит, мы его поздравим, что он нам радостную весть привез. Я вам привез интересную книгу, вы знаете, такая интересная. И вы думаете, в конце концов, букварь вручаю. А у вас у многих высшее образование. Вы так смотрите, говорит, что у вас улыбка пропала? Вам трудно объяснить, вроде бы и неудобно сказать. Но так получается. Тем более, что это верующим было сказано. И смотрите, вторично призвали, воздай славу Богу. Смотрите. То есть, кому воздавать, во что верить, во что не уверить. Когда заставляют человека, принуждают во что-то верить, во что-то не верить, это мы уже лишаемся свободы, да? А ощущение какое у нас? Бог создал нас свободными. И как только кто-то тиранит нас, сразу появляется внутри протест. Правда? Заметьте, вот только указывают противление. Сядьте здесь, здесь не сидите. Уже неприятно. А вот это, один человек пишет, что это вредно для здоровья, поэтому я вам отдаю вот это, что полезно. А вы так настроились, там было с подливой, с такой вредной, но вкусной. А вы знаете, я вас люблю. Вот я сидел, туда не заглядывайте. И вы едите. Ну, вроде и дали, а уже вот... Ну, сказали, вы выбираете. Было приятнее, правда? Вот заставили, уже все. Заставили, как я иногда слышу там, крестовый поход против икон. Ну, православные некоторые приходят к харизматам, значит, берут иконы, в один день приносят, идут в лес и торжественно разжигают костер. А кто-то и бывает в сердце еще, знаете, ну, ладно, это не Бог, но пусть дома полежит немного еще, годик-два. Нет. Если Бог есть Бог, иконы. Ну, знаете, человек всю жизнь верил, считал как-то, а тут вдруг это, Опять-таки, ну зачем вот это делать? Ну ты объясни, человек пусть сам чувствует себя свободным. Правда? Или, все, ты из той церкви вышел, в нашу перешел, туда уже что? Не ходи. Это враги Божьи. А дальше мы это идет и не приветствуйте еще. Ну, люди позвали, говорят, ну приди, мы тебя считаем братом, зайди в наше собрание. Все, не можете служить двум господам. Да тебя никто не просит служить, зайди. Я верность Господу сейчас храню. И у вас все там такие верные? Ну, встретитесь, как человек с человеком. У них дух сатаны. А у вас что? Ну, вот это вот непонятно что, вот это чувство какое-то, страх перед кем-то, не встречаться, не ходи. Ну, если у вас истина, чего вы боитесь, чтобы он там встретился? Он придет в ту церковь. Если у вас истина, как же он перейдет? Если он понял. А если его затащили, то он точно перейдет. Он сбежит скоро. И дальше сказано. Мы знаем, что человек тот грешник. Опять, кто знает? Мы знаем. Ну, знаете, ну и не ходите за ним. А я знаю, что? Он говорит, что он пророк, как минимум. Ты не имеешь права знать. Ты учился где-нибудь, нет? Мы всю жизнь посвятили этому изучению. И мы знаем. И заметьте, мы знаем, и вы должны знать. Мы верим, и вы должны что? Верить. Но почему бы не дать свободы? Почему бы не рассказать, как вы верите, и дайте людям свободу? Скажите, где приятнее себя человек ощущает? Там, где есть порабощение, или где есть свобода? Где давят или дают свободу? Любовь по принуждению, скажите, приятно? Правда неприятно? Вот если она естественна, вот это да. Бывает вот так, тот человек грешник, в церкви так определили. А может быть, что этот человек и правду говорит? Нет грешник, почему? Он осмелился вот так сказать. А что, нельзя так сказать? Я хочу пример привести. Вообще, разве мы не имеем права сказать, кто-то из простых членов церкви не имеем права сказать о том, что творится в церкви? Сразу тут же стишок. Не судите, да не будьте судимы. Да речь не идет о том, что судить или не судить. О чем речь идет? Ну, все видят, все боятся сказать. Кто сказал, грешником стал. Дальше. Он, у него любви нету. Так прочитайте у Христа любви нету. Вы читали Евангелие? 23 главу Матфея прочитайте, вы поймете. Там вообще любви не было, сроду у него не было. И ученикам сказал, да коли буду терпеть вас. А еще знаете, что он сказал? Он сказал, кто скажет на брата своего рака, то есть безумный, подлежит чему? Синедриону. А в 23 главе Матфея там написано, безумные не одному брату, а всем вместе, говорит, безумные и слепые. Ну, его за это и распяли. Он же сам говорил, Синедрион будет судить. Ну, вот его Синедрион и осудил. Но там, где он говорит эти слова, кто скажет рака, там имеется в виду так, дурак ты, ну, со злом, с раздражением, да? А здесь он не говорит с раздражением, со злом. А что делает? Констатирует факт. Безумные и слепые, тихо, спокойно говорит, но говорит, с умом вот такие вещи можно было бы говорить? Он не обзывает и греха никакого нет. Бывает вот так, ну как иногда, дурачок ты на ребенка, вот с такой интонацией, с таким взглядом. А можно ли так сказать, дурачок ты, дурачок, и по голове вот такой типа. Это грех? Таких слов не должно быть у христиан. Я не говорю там, таких, не таких, должно быть, не должно быть. Но все-таки мы иногда в жизни говорим такие слова. Мы говорим иногда, идем и говорим, какой же я дурак, что же я наделал сегодня? Или что же я сказал, если бы я подумал? Так в данном случае ребенок не обидится. Потому что, ну, понимает, я его не с осуждением, а с любовью. И просто констатирую факт. Ну, ты понял, до чего ты дошел? Да. Все. Он грешник. Почему? Сказал дурачок на сына. Да не сказал дурачок. Он сказал с любовью. А иногда бывает и так с любовью. Жена говорит, Иван Николаевич. Видите, уважительно, по имени отчеству. А чувствуете металл в голосе? А это не грех. И дальше сказано. Он сказал им в ответ, слепорожденный, грешник он, не знаю. Заметьте, он отстаивает свое право. Я сам буду определять. Я такого не знаю. Вот вы видите его, что он мазал пальцем, считаете, что грех не сделал. А я считаю, что, слава Богу, что он такой грех совершил в ту субботу. И отныне я вижу. И дальше он говорит, одно знаю, и слушайте, кто ему это объяснил в церкви? Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. А грешник он или не грешник? Не знаю. Я так его не вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобой? Повтори еще раз. Покажи, как он там пальцем, как плевал, губы надувал, как мешал пальцем, как подносил, мазал. Я хочу сказать, вот иногда бывает, вот начинаются вот эти разговоры. Так, с кем встречался? Почему встречались? О чем говорили? Замечаете, вот иногда цепляются, вот, ну, суть. Мне иногда говорят, вот хочу тебе, брат, сказать, там в кассетах кто-то не так, и кто-то не так, и я согласен. Хоть что-то хорошее нашел? Нет. Ты встречался? Встречался. Вот я предупреждаю, скоро это кончится. Скажите, почему такое? Мы знаем, там, грешник, не грешник. Один считает грешник, другой не грешник. В принципе, у каждого глаза есть, уши есть, голова есть, сердце есть, Бог есть. Скажите, каждый человек вправе вообще для, сам для себя определить? Не имеете права. А почему? А кто такое вообще право отнял? Вот этот стих есть в первом послании к Коринфянам, 7 глава. Не делайтесь рабами человека. Вы знаете, о чем речь? Вы созданы свободными во Христе. Не свободными, чтобы делать грех, но свободными. Самим делать шаг навстречу Господу. Самим избирать, кого слушать, кого не слушать. Я сейчас не говорю, что вы должны за мной ходить. Не об этом говорю. Я говорю только о том, что у вас есть Бог. И вы с Богом сами вправе, каждый лично, решать свою жизнь и свою судьбу. Не нравится, не подходит. Право у есть человека отвергнуть? Да. Нравится, есть у кого-то право отнять это, этот выбор у человека? Тоже нет. Просто кто-то дал свое право в руки другим людям, чтобы они распоряжались. Кто-то почувствовал, что это уже как бы то ихнее дело, да? Заставляет и тиранит. Отвечал им этот слепорожденный, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Сколько это уже будет как бы... То есть, что нельзя встречаться, нельзя разговаривать. Что это... И допрос, заметьте, цепляются за то, что в их понятиях как бы что... Ну, грехом является. А поэтому его объявляют грешником. А из-за этого он уже не мессия. А если не мессия, то Вельзевул. Или вы хотите сделаться его учениками. Заметьте, почему он так говорит. Вы заметили, что тирания, попытка заставить другого человека принять мои взгляды, вызывает у того человека какое чувство? Наоборот, противится. И чем больше я буду порабощать человека, тем больше он будет пытаться освободиться от моей власти. Правда? Кстати, чем больше будут людей тиранить, заставлять, что слушать, что не слушать, в конце концов, знаете, к чему это приведет? Вот мне говорят, Саша, люди выходят из церкви. Я говорю, так я мог бы прийти в церковь, чтобы люди не выходили. Так мне что, туда нельзя? А вот они выходят. Я говорю, если вы будете так их давить, как вы давили до сих пор, они уйдут. Если не будете сейчас мешать, они будут медленно уходить из церкви. А если начнете давить, они уйдут быстрее. Но говорю, чтобы они не уходили. Вы согласны, что нужно что-то изменить? Не надо давить. Не надо указывать. Не надо быть совестью, как какая-то партия когда-то была, помните, партия «Ум, честь и совесть» нашей эпохи. Но не могу я быть вашей совестью, вы согласны? И Христос вместо нашей совести не может быть нашей совестью. Он только говорит, а ты сам выбирай. Хочешь так, но чувствуй себя свободным. И вы хотите стать его учениками, заметьте, что он говорит. Чем больше его насиловали, чем больше они указывали ему, он больше в этот момент внутри зрел к чему? Все-таки действительно он мессия, коль так на него нападают. И я буду его учеником. А коли они допытываются, он говорит, вы что, тоже уже хотите? Я пока на суде стою, а решил уже, что больше сюда ходить не буду, буду его учеником. Слышите, что добились фарисеи? Овца решила сбежать от таких крепких тисканий. Мы тебя любим. Ты должен так понимать. Туда не ходить. Сюда, здесь не стой. Так не говори. Так не признавай. Он решает стать учеником Христа. Кстати, хочу сказать. Люди вот это слушают. Я вам скажу такое, что очень часто я говорю о свободе, а там говорят о тирании. Скажите, куда человек пойдет? В одной церкви как-то было. Естественно, на свободу пойдет. Если можно меняться без насилия, если можно жить ну, в таких отношениях, как на небе будут, без свободы, без диктаторства, да? Вернее, со свободой, без диктаторства. Неужели человек уйдет отсюда? Если он это увидит, он пойдет за этими людьми, но уйдет оттуда, где диктатура, где лишают человека права выбора и свободы. В одной церкви как-то было, ну, тоже рассказывали про меня. Говорит, знаете, притчу один человек рассказывал. Говорит, вы знаете, вот был загон, там был пастырь один. Овцы паслись, радовались. А пастырь заботился, чтобы была травка у них накошенная, водичка, чтобы в фойлах была. А потом, говорит, была одна овца тут такая, которая не захотела из фойла пить. И вот вышла одна ну, за пределы загона и пошла. И говорит, смотрите, какая свобода. Говорит, в речке купаюсь, не то, что из пойла пою, а в речке купаюсь, и пью, и купаюсь. И говорит, в траве, и наемся, и покачаюсь. Видели когда? И он как бы говорит, смотрите, какая свобода. И вот, а вы смотрите, эта овца пошла, и там сидит волк, ну, в кустах, где эта овца играется. И там, значит, волк эту овцу не ест умышленно, чтобы другие вышли, а тогда он схватит. И вы не ходите туда. И не поддавайтесь этой провокации. Ну, я вообще не говорю, выходите из церкви. И, во-первых, я из загона вообще не уходил, а меня попросили выйти из загона. Я вообще оттуда не уходил. А потом такая мысль. А вы его вразумляете, чтобы он вернулся в загон. Здесь есть и пастор добрый, который выставил. Здесь и вода у койля, и травка кошеная. А я говорю, почувствовал свободу во Христе. Говорю, неужели я ну, поле, речку, зеленые луга променяю на зоопарк? Пастырь каждое утро 3 раза в день выдают, накошенное. Воду выдают. И могу полежать, здесь же в туалет могу сходить, здесь же... Или я на свежем воздухе. Я сейчас не про то, что церковь плохая. Я говорю о том, что в церкви должна была быть такая атмосфера, чтобы человек чувствовал себя свободным. Чтобы он чувствовал, что он Богу служит, а не людям, не пастырям. Потому Господь не говорил, что за ним надо ходить. Он делал добро, за ним ходили. 70 ушел, он что говорит? Не хотите ли вы уйти? Вы свободны? Нет, у тебя глаголы вечной жизни. Ну хорошо, оставайтесь. Но это вы сказали, что глаголы. Не я вам сказал. У меня глаголы вечной жизни. Куда же вы пойдете? Истина то у меня. Куда вы ходите в эти синагоги? Красиво было бы это? Я кому-нибудь сказал, что нужно ходить за мной? Ну человек вправе сам решать. И пусть он это сам делает. Пусть пользуется своим правом. Они же укорили его и сказали, ты ученик его. Он мог бы сказать, так вы меня уже сделали учеником. И так было нерадостно, сидел слепой, да все говорили, что ты грешник. Теперь выздоровел, не знаю, на свою голову и на голову всех. И теперь расследование, идет допрос, траур в Израиле. Слепой прозрел. Ты ученики, обвиняют его, а мы Моисеевы ученики. И заметьте, не сегодняшь такие же речи. Вы ученики его, да? Там в одном месте люди переезжают просто в одно место дешевые дома. И можно купить по дешевке дом. Ну, переезжают, уже объявляют. Сашин центр делается. Столица Запорожской области будет. Село Васильевка. Никому в голову не приходило тут делать центр. Ну, просто где дешево, там купил человек. Вот уже все. Вы ученики его. Да при чем здесь ученики? Вы его не слушаете, слушайте нас. Говорят, покажите, что они так говорят. Он не в церкви, довод. Ну пусть не в церкви. Кстати, их предупредили, что будете вне церкви скоро. определяйтесь. Сказали так, долго это не будет происходить. Что в членстве церкви еще слушайте, кого хотите. Так долго длиться не будет. Опять-таки, ну ты покажи любовь. Убегут ли овцы от того, кто любит? А кто приходит с кнутом и с угрозой, скажите, долго приятно жить? Естественно, нет. И дальше говорят фарисеи, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. С нашим пророком и с нами говорит Бог. А сего человека не знаем. Вот, кто не наш, кто не такой. Сего человека не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А откуда узнал он, откуда он? Ну, такие вещи делает, исцеляет, да. Такие вещи говорит. Он говорит, удивительно, что вы начальники, и вы не можете понять, откуда Христос. А он отверз мне очи. Но мы знаем, теперь слушайте, что, до чего договорились. Что слепорожденный говорит? Мы знаем, но заметьте, не я, а что? Мы. Я давно уже слушаю речи людей, и многие люди, не я только один, а что? Мы знаем. Слушайте, что значит знаем? Мы уже убедились, у нас есть свое мнение, и мы знаем, что грешников Бог не слушает. Вы чувствуете намек какой? Если бы вы были от Бога, то Он бы вас слушал, и вы бы меня исцелили. А так как вы грешники, потому Бог и не слушает. И Он говорит, Израиль, в Израиле люди уже, мы знаем, что грешников Бог не слушает. Если послушал Иисуса, то значит Он не грешник. А вы праведники, если были праведниками, делали бы Его дела. Но кто чтит Бога, так они говорят, так мы же и чтим Моисея и Бога, воздай Богу славу, мы ученики Моисея. Говорят, вы чтите его по-своему. Вы не исполнились любви, которым призывал и Моисей, и Иисус Христос. Кто чтит Бога и творит волю Его, то есть какую волю? Смотрите, Божью волю. Мне должно делать дела, пославшего меня. Вот воля какая. Любить людей, не осуждать, помогать, да? Не указывать, не тиранить людей. Кто творит волю его, того слушает. Теперь заметьте, он уже утвердительно говорит, кто от Бога, кто нет. От века не слышано. Это он продолжает, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Я сколько сижу, разговоров даже не было, чтобы кто-то сделал зрячим слепорожденного. Если бы он не был от Бога, заметьте, теперь он уже он начинает их учить. И заметьте, если бы они его не заставляли, он бы дольше был в синагоге. А так как они его тиранили, мучили, теперь он и говорит, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. А если вы от Бога, то вы бы это делали. Так как вы не можете делать ничего, то вы и не от Бога. Это просто человеческая организация. И заметьте, последний аргумент в пользу истины. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился. И нас учишь после семинариев, и выгнали его вон. И теперь он не стал членом церкви. Естественно, запечатление уже больше не получит. Нет, он пойдет к Иисусу. И Иисус запечатление делает, а не в храме. И дальше написано, Иисус услышал, что выгнали его вон. А как он услышал? Ну, всем же было интересно, чем расследование кончится. И кончилось оно тем, что его выгнали вон. Благо, что уже глаза были открыты, хоть знал, куда вон ходить. Без поводырей. Иисус услышал, что выгнали его вон, пошла молва. И нашед его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? То есть он не говорит, что это я. И заметьте, никогда не надо говорить, что это мы, истинная церковь. Никогда не надо говорить, что я там пастырь, или там я великий праведник, или великий добродетель. Заметьте, не надо никогда об этом говорить. Нужно делать без всяких претензий на похвалу. Да? Делаешь добро, не труби перед собой. Люди должны сами узнавать. Не от того, что кто-то пастырь, он и пастырь от Бога, вы его должны признавать. а именно от того, какие поступки. Вы читаете Библию, читаете, как Иисус Христос вел себя. Вот это пастырь от Бога, да? И теперь, тот, кто так поступает, тот и от Бога. Можно сказать, что Христос против церкви пошел? Можно. Но он же не шел против церкви, он пришел в церковь, чтобы ей сказать что-то, чтобы не погибли, правильно? Но если был не согласен с тем, что творилось в церкви, он стал врагом народа Божьего. Скажите, он был против церкви вообще, Христос? Или он был не согласен с фарисеями, учителями, священниками? Но всегда говорят, ты против церкви. Ну против кого? Против какой церкви? Против бабушки, дедушки, кому я что сделал? Ты не согласен с пастырем. А что, я обязан быть согласен? У меня есть свое право какое-то? Есть. Кто он, Господи? Заметьте, как он отвечает, все пораженные. А кто он, Господи? Слово Господи что обозначает? Я не знаю, но по всему вижу, что это ты. И тогда Иисус говорит ему, и видел ты его, и говорит он с тобой сейчас. Он же сказал, веруй, Господи, теперь уже говорит точно, теперь уже знаю где, да, кто он. И поклонился ему. Что значит, что он поклонился ему? Он признал его мессией, признал своим пастырем. И с этого момента он стал за кем ходить? Оттуда выгнали вон, а тут принимают. И там пастыри, и здесь пастырь. И те пасут, и эти пасут. Но это так пасет, что хочется с ним быть, что чувствую, что любит, уважает, не тиранит, не насилует. И чувствую, что если так будет в вечности, то я буду вечно рад. А с этими пастырями ничего не имею права, и тирания, и насилие. Заметьте, даже вот Иуда ходил с ящиком.
Да.
А проповедь вы хоть одну слышали, что Иисус сказал, надо сдавать, и кто не сдаст? И в этом была свобода. Хочешь дать – дай. Не хочешь дать – не давай. Христос что-нибудь сказал кому? Ведь даже я хочу сказать слово «поднос», наверное, от того, что происходит. Поднос подсовывает. Вот он подходит и стоят вот это. Ну, поставьте тот ящик, напишите. Кто захочет, он положит сколько он хочет, но доброохотно. Вы согласны, что это тоже не свобода? Вот это стоят и это проходит. Вот. Я не раз говорил, там раньше в советское время был такой котелочек, как шляпа с мешочком. И вложили люди, кто 2 копейки, кто 3. Так оценили работу церкви. Говорят, не гоже, это плохо. Надо, чтобы было на подносе. Ну, тут уже видно 2 копейки, если положишь. Люди стали садиться подальше от среднего ряда, где проходят. Говорят, американцы народ догадливый. Видел как-то, показывали в церкви негры с такой палкой, то, что эти горшки в печь вставляют. Поднос, и так до самого последнего все равно поднос. Церковь не настолько широка, как страна моя родная. Достанем вас. Но я хочу сказать опять-таки, это же насилие на человека. Потом говорят, принесите все свои пожертвования в дом хранилища. А где он, дом хранилища? Ну вот он. Дом хранилища. А кто вам сказал, что именно это? Надо в эту церковь. Скажите, ну каждый человек сам должен определять, где тут дом хранилища. И какие хранилища еще тут нужно еще говорить о чем-то. Заметьте, насилие буквально на каждом шагу. Я не хочу участвовать, сердце мое осуждает, в вечере не хочу участвовать. Может такое быть, но не чувствую себя достойным. 3 вечери не участвуешь, ты уже можешь быть исключенным. Ну где это такое, кто вот это? И тут насилие. Кто-то говорит, да у меня в семье беспорядок уже 3-й год. Брат, скоро будешь на исключении. Нет, и тут надо поучаствовать. В Библии написано, кто ест и пьет недостойно, пьет и ест осуждение себе. А в церкви говорят, исключим. Тут мало того, что Бог тебя судит, еще и от церкви получишь. Ест уже. Ест вопреки своей совести. Ну неужели не имеет права человек сам решать? Братья и сестры, скоро вот уже зима грядет. Смотрите, кто не успеет покреститься. Ну захотят, подойдут и скажут. Я хочу покреститься, правильно? Вы знаете, торопитесь, потому что у нас день назначенный. А вдруг в тот день пришествие будет? То есть рожайте, рожайте. Быстрее, пожалуйста. А потом говорят, вот так же он родился недоношенным, 3-месячный. А потом с ним носят, говорят, сбежал в церкви. Почему? Ну, недоношенный, разве он способен жить долго? Вот он как созреет, он сам пройдет и скажет, я решил. Хорошо. Но человек сам принимает решение, да? Когда начинает подгонять, это уже, заметьте, опять. Хотите уйти, пожалуйста. Люди говорят иногда, Саша, можно к тебе прийти? Пожалуйста. А если я захочу уйти, можете не спрашивать даже. А ты ничего не скажешь, нет, говорю, переводное письмо дам. Куда скажешь, то я напишу тебе. А мне не надо переводных писем, там же надо. Если не будешь чувствовать здесь той атмосферы, можешь вообще не приходить. Будешь чувствовать, можешь без переводного письма приходить и чувствовать себя здесь человеком. И дальше сказано. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей. На какой суд он пришел? Знаете, я пришел в этот мир принести такое определение, решение как бы небесного суда. Чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Заметьте, слепой прозрел, и не только буквально, но еще и как? Еще и духовно прозрел. Он стал понимать то, что происходит в этом мире. В церкви, что это и происходит. А те, которые считали себя зрячими, и были буквально зрячими, они считали себя еще какими? И духовно зрячими. А эти из-за того, что считали себя зрячими, стали какими? Стали духовно слепыми. И заметьте, люди, которые считают себя умными, люди, которые считают, знают, как надо служить Господу, что не надо, куда не надо ходить, кого слушать. Скажите, люди, которые все знают, их можно чему-нибудь научить? Я не раз вот разговариваю с людьми из церкви, которые хотят со мной поговорить. Ну, давайте сядем просто, без того, что я знаю и ты знаешь, вот просто поисследовать. Без претензий, кто прав, кто нет. Ты вне церкви, церковь все равно истина. Я говорю, ну и оставайтесь истиной. Я же вам не говорю, что церковь не истина. Я говорю, что вот так нельзя делать, как мы делаем. Вот и все. Об этом нельзя говорить. Почему нельзя? Кто сказал, когда в Библии написано, если увидишь согрешающего брата, говори. А если пастырь, то нет. Тоже говори. Он такой же человек, как и мы. Почему, если в любви я хочу чем-то, просто поделиться мнением, почему нельзя? И заметьте, та церковь, те пастыри, те люди, которые будут считать себя зрячими, а других будут осуждать и не любить, и указывать, и давить, вот как здесь мы читали. Заметьте, если они считают себя зрячими, умными, образованными, докторами богословия и так далее, заметьте, они станут какими? Слепыми. Потому что люди, считающие себя умными, они никогда не научатся. Трудно налить полный стакан воды, правда? Через верх будет. А те, которые считают себя слепыми, то есть говорят, куда мы идем? Что происходит с церковью? Разве так должно быть? Они ищут, то есть они чувствуют свою слепоту и ищут что? Прозрение. Да, когда они ищут, они найдут. Это алчущие, жаждущие люди. И Бог на кого презрит? А вот на кого презрю, Исаия 66 глава. На кроткого и на смиренного пред Словом Моим, трепещущего пред Словом Моим. А гордым Бог как, что делает? Противится. Ты все знаешь, все понимаешь, поэтому всех судишь. Я хочу сказать, если мы судим всех и тираним, это уже говорит, что мы неправильно что-то понимаем. Атмосфера уже не Царства Небесного в церкви. Ну а если ты все знаешь и никогда не меняешь своих взглядов, и не поменяешь, ты никогда не узнаешь Господа. Скажите, кто из нас обладает абсолютным знанием, которое никогда и нигде не будет подвержено корректировке? Знаете, почему я вас не заставляю верить? Я только делюсь то, что мне открыто. А почему я не требую, чтобы вы подчинялись точно так, как я сказал? Знаете почему? Я остаюсь человеком. Вдруг я где-нибудь, что-то не так, да? Я допускаю такие мысли. Проходит месяц, я могу эту же тему еще какие-то детали рассказать, которые до сих пор не рассказывал, не обратил внимания на это. Для вас может быть что-то из того, что я сказал, что-то хотя бы приемлемо может помочь? Берите. Что не вкладывается, вы вправе не слушаться. Я не вправе вас тиранить. Но если я не буду тиранить, вы быстрее к Богу придете, правда? Далее. Вы свободны с Богом решать, подходит, не подходит, соответствует, не соответствует Писанию, правда? Если вы внутри будете слышать голос Божий, будете слышать убеждение, что это от Бога, вы вправе сами принять. почувствуете, что где-то я не соответствую с Писанием, что-то говорю, что имеете право? Принимать решение другое, избирать что-то другое. Я не веду вас за собой, я говорю, вот так написано, вот так послушайте Бога. И если это будет убеждение к вам придет как от Бога, что оно соответствует и в жизни, и по Писанию, держитесь, но идете вы уже не за мной, правда? Там, где нет свободы выбора, там, где нет свободы совести, где не, я не имею своей точки зрения, там мы действительно идем не за Богом. Знаете, за кем идем? За людьми, потому что Бог не тиранит людей. Тиранят люди, они взяли на себя миссию запрещать то, что Бог разрешил. И дальше читаем. «Услышавши это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели мы слепы?» То есть они поняли намек? Поняли. Иисус отвечает, если бы вы были слепы, то есть буквально, или если бы действительно были не способны понять, но настолько, извините, уже ограничены умом, то не были бы, не имели бы на себе греха. То есть, заметьте, человек, который не понимает, несет ответственность? Нет. Помните, кто разумеет делать добро и не делать, тому грех, а кто не разумеет? Ну, слепой. Слепой врезался в дерево, его можно обвинить? Почему? Он слепой. А вот если он говорит, я зрячий и врезается, а ему хотят подсказать, что дерево стоит, а он говорит, нету дерева, я зрячий. Вот это уже, заметьте, грех. Не то, что ты слепой, а что ты, будучи слепым, считаешь себя умным. Вот заметьте, все говорят, второе пришествие Христа давно-давно уже должно было бы быть. Чего оно задерживается? Если мы правильная церковь, если мы правильно все делаем, почему задержка? Вот Дух Святой должен излиться. Вот должен быть издан закон, не купить, не продать. Чего его не издают? Да не готовы ни на кого издавать. Жизнь показывает, что мы уже, если евреи 40 лет по пустыне ходили, то мы уже сколько ходим? 150 ходим. И понравилось, я так чувствую. И заметьте. Иисус говорит, но как вы говорите, что видите, а заметьте, кто говорит, что мы что-то можем не понимать? Вы заметьте, что все понимают. Мы в истине, церковь истина, мы истины, все, что говорим истина, хоть и насилуем, все равно истина, да? Заметьте, но жизнь-то показывает, что невидимы, ошибки делаются, да? Но как вы говорите, как вы утверждаете, стоите на своей точке зрения, гордость ваша мешает вам признаться, что вы что-то не знаете, то заметьте, грех остается на вас. Какой грех? За упорство погибнете. Вы действительно слепые. Но если вы сказали, что мы слепые, давайте сядем поговорим. А он кто? А она кто? А вы кто? А вы учились? Чего мы вас будем слушать, когда мы все знаем? Так вот, за то, что все знаете, за это что? Грех остается на вас. А теперь 10 глава. Христос говорит фарисеям, истинно, истинно говорю вам. Сейчас о чем мысль идет? Вы, фарисеи, хотите, чтобы в вашей синагоге люди всегда присутствовали. Вы хотите, чтобы за вами ходили, вас почитали, вас уважали. Вы хотите быть пастырями над людьми. Вы хотите, чтобы они не ходили за мной, не ходили за другими. Что для этого нужно? Смотрите, что он говорит. Муж хочет, чтобы жена его любила, уважала. Жена хочет, чтобы муж ее любил. И слушайте, рецепт. Пастырь хочет, чтобы его церкви люди не ушли. Вот рецепт Христа. И зависит, счастье или несчастье, от того, будем ли мы это делать. Смотрите. Кто не дверью входит во двор овчий, заметьте, двор овчий, мы с вами читали в начале, я когда 10 главу там коснулся последних стихов. Вы помните? Двор овчий. Есть у меня овцы и не сего двора. Двор овчий – это церковь? Это люди? Собрание? И заметьте, что он говорит. Кто не дверью входит во двор овчий? То есть двор, и там ворота или двери есть. И входить нужно где? Дверью. Но перелазит инги, тот вор и разбойник. Ну, буквально, кто через забор лезет? Инди, в другом месте. Ну, действительно, тот, кто, кого через ворота не пустят. Либо ключа нет, либо кто при дверях стоит, не пустит его. А входящий дверью есть пастырь овцам. Заметьте, какой пастырь? Настоящий. Но он сейчас говорит о какой-то двери. Ему преддверник отворяет. Заметьте, только его увидел, тот, кто при дверях что делает? Сам отворяет, он не кричит: «Открой, это я, твой господин». Его знают даже по шагам. Его знают даже по дыханию за дверями. Ему преддверник, заметьте, сам отворяет. Слушайте, пастырю истинному человек двери своего сердца сам открывает. Перед человеком, от которого вы чувствуете, что он вас любит, понимает, уважает, сердце само раскрывается. И смотрите, ему преддверник отворяет, я добавляю, сам. А не он кричит: «Отвори, а то сейчас как перелезу через забор, ты получишь у меня». Он сам открывает, заметьте, никакого насилия нет. Я на что хочу обратить внимание. Дальше Христос говорит: «Я есть дверь овцам». Кто хочет зайти в двор овчий и хочет, чтобы и вас уважали, любили, подчинялись, то нужно входить дверью. А дверью являюсь кто? Я, как бы Иисус говорит. Вот, да? И заметьте, кто дверью войдет, что такое дверью войти? Кто войдет в меня? Я как бы являюсь кем? Дверью. Форма, будем говорить, моя, это как и есть проем в стене. Я дверь. Кто мною войдет? То есть, прежде чем иметь доступ к сердцам людей, чтобы за вами ходили, чтобы вас любили, чтобы у вас была полная гармония. Небо, заметьте, человек должен войти куда сначала? В меня. И стать со мною одной плотью. Мой дух, моя любовь, мое терпение, мое уважение, мое снисхождение, то, что я даю свободу, то, что я не насилую человека, это характер Бога. Кто мною войдет, вот заметьте, он говорит. А Инди любым другим способом, кроме характера Христа и кроме его отношения к людям, другого пути к сердцу человека на этой земле нет. Когда мы проходили с вами вот эту тему «Дам тебе ключи Царства Небесного», помните? И там я говорю: «Отворишь?» Помните, да? И часто люди говорят, это про сердце, идет про членство церкви. А мы говорили, кто научится жить по законам Христа, по законам неба, у кого внутри Господь воцарится, он будет похожий на Христа, как Павел пишет, уже не я живу, тот Павел гонитель, а Дух Христа. То что? Уже не я живу, но Христос во мне. И дальше какая мысль? Такой человек будет иметь ключик к сердцу других людей? Будете, правда? Заметьте, Христос легко открывал сердца людей. Они доверяли, они чувствовали, видели в нем брата, друга, а не Бога с короной на голове. Они понимали, что это как мать, как отец, как брат. В его присутствии любой грешник чувствовал себя каким? Принятым. И вот здесь мысль какая, что мною нужно войти, нужно стать похожим на меня. И когда мой дух, мое настроение, моя любовь станет вашей, и вы войдете уже во двор овчий с моим внутренним миром и любовью, то что? Овцы будут сами слушать, двери будут сами открываться. Вы не будете командовать, а что? Ваш авторитет будет неоспоримый. Кто уйдет от такого пастыря, который вот так, как Христос ведет себя? Кто не указывает, кто не насилует, кто не запрещает, не тиранит, да? Кто не принимает и не исключает. И сказано, значит, смотрите, ему преддверник отворяет сам, овцы слушаются голоса его, как слушаются? И почему слушаются? Скажите, кого нам хочется слушать? Который, как назойливая муха, который осуждает, который на совет вызывает, который угрожает. Слушаем мы такого человека? Или кого слушаем? Кто поймет, кто не судит, правда? Овцы слушают голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их, заметьте, зовет по имени, как зовет? Ну, буквально, вы знаете, да, как и собаку хозяин зовет по имени, да, и у кота есть имя, и овечек он своих называет по имени. Заметьте, он зовет, он не гонит, он не угрожает, что если ты сейчас не придешь, то я тебя накажу, да? А что делает? Он позвал, и они как только услышали, это тот, который любит, это тот, который понимает, это тот, который не насилует, который не гонит, не заставляет, не угрожает. Они сразу идут, слушают голос его, знают голос его, а как знают? Общаясь друг с другом, мы узнаем голос внутренний, у кого какой душок. И пастыря мы узнаем. И через время складывается какое-то впечатление. Теперь смотрите, за чужим не идут. За каким за чужим? Так это же рукоположенные в церкви. Это же не чужие, это свои. А чего не идут за чужим? В каком смысле чужой? Не родной, не близкий, не любящий, не заботливый, а наемник. Устроился хорошо на работу. То у меня неприемное время, то у меня нет времени, то у меня туда-сюда, туда-сюда некогда с людьми поговорить. Да? И заметьте, за чужим не идут, но бегут от него, слушайте. Вы знаете, почему из церкви уходят? От хорошего бегут? Видят, но боятся люди сказать. Так может быть, нам бы задуматься и изменить, чтобы люди не уходили, но для этого нужно поменяться кому-то, правда? И стать родными и близкими, а не чужими. Потому что не знают чужого голоса. Как не знают? Они знают, какой Бог. Они знают, что Он не тиранит. Они знают, что Он любит. Почему же посланные от Него совершенно по-другому поступают? Потому и бегут, и говорят, не знаю такого Господа. Не знаю такого пастыря. Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое Он говорил им. Заметьте, почему не поняли? Слепы были. Они действительно не понимали, о чем Он речь ведет. И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам». Заметьте, Он сейчас не говорит им, что Я Мессия. А что Он говорит? Вы видите, что за Мной люди идут? Видите факт? Так хотя бы возьмите со стороны, понаблюдайте, почему за Мной идут, а от вас бегут. Я-то дверь из этой притчи. Мое вот это отношение к человеку, они чувствуют, что я родной. Они чувствуют, что я мама и папа для них. Они чувствуют, что я их люблю. Что я готов свою жизнь положить на алтарь ради них. Платите вы мне, не платите, да? Признаете, не признаете. Я вам сделал добро, и вы свободных. Куда ходите, туда идите. Чувствуете, что я ваш родной? Приходите сюда. Не чувствуете, не хотите? Идите куда хотите. Вы свободны. Я творю дела, пославшие меня. Я должен вам показать любовь. Но она не насильна, правда? Даже если я действительно люблю вас, или там кто-то сказал, я люблю, все равно насиловать нельзя, правда? Человек должен быть свободным. И дальше он говорит, все, сколько их не приходило предо мною, о ком он речь ведет? О всех пастырях, священниках, сколько их не приходило от самого Аарона, слушайте, он против церкви хулу говорит. Суть воры и разбойники. И заметьте, кто перелазил Индию, суть вор и разбойник, да? Заметили, да? Все они давили народ, заставляли, угрожали, да? Далее, не заботились об овцах, не предупреждали их, когда грех входил. И смотрите, они воры и разбойники. То есть, ихняя методика, ихнее отношение к кому? К овцам какое было? Вот такое, как у Христа? Нет. Всегда перелазили Индию. Не путем Божьим, не путем любви, не путем свободы, а путем тирании. И заметьте, вы знаете, почему возникает церковный порядок? И почему один из пунктов по приему человека в церковь такой есть? Согласны ли вы исполнять церковный порядок? Подчиняться этому порядку? Скажите, если есть любовь, зачем церковный порядок? Разве любовь не сделает порядочную церковь? Если я не буду вас тиранить, вы будете проявлять ропот и недовольство? Конечно, нет. И смотрите, но овцы не послушали их. Почему? Почему было противление? Потому что методика, отношение к людям, ну, совершенно не та, которая у Бога. Потому люди не хотели такого Бога принимать, не хотели идти к Богу. И дальше он говорит, я есть им дверь. И смотрите, какие слова. Кто войдет мною, куда войдет? Ну, в двор общий, да? И заметьте, я являюсь как бы воротами этого двора общего, в заграждении, да, заметьте, кто из вас, фарисеи, войдет мною, заметьте, он уже прямо начинает им толковать, как мною войдет. Вот этим методом, что я действую, любовь не превозносится, не гордится, не завидует, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Скажите, если эти все качества, мыслим зло, раздражаемся, превозносимся, ищем своего, скажите, можно с этими качествами войти в сердце другого человека? Будем ли мы приняты, или от нас будет шарахаться? Вы знаете, из-за чего жена не любит мужа, муж не любит жену? Вот из-за вот этих качеств. Если я буду такой, я неприемлемый, сердце мое замыкается передо мной. И заметьте, хочет ли муж приобрести жену? Входи дверью, входи Христом. То есть как? Поступай как Христос. Хочет ли жена приобрести мужа? Входи дверью. То есть Христос, его образ жизни, его отношение к людям и даже грешникам, какой является примером для подражания. Входите мною. Вот этим образом, смотрите, как я говорю человеку, какой мой взгляд, какая моя интонация, какие слова, что чувствует человек в моем присутствии. Вот, вы поняли, о чем он говорит, я есть им дверь. Вот такое поведение является тем образцом. Вот та дверь, сквозь которую можно войти на законном основании в сердце другого человека. Если вы не почувствуете, что я вас люблю, не раскроется ваше сердце, правда? Не будете доверять. А если почувствуете, значит, все-таки входит кто-то дверью. Методика такая. И смотрите, как сказано. Кто войдет мною, тот спасется, слушайте. Мы хотим другого спасти, но если мы не входим в дверь, не входим во Христа, помните в послании евреям там завеса, которая есть тело его, помните, отделяющее святое от святого святых? Там эта же самая мысль, я просто на ней сегодня не буду останавливаться. Завеса, отделяющая святое от святого святых, символизировала что? Тело Господне. Что значит войти во святое святых? Этим, этой завесой стал теперь кто? Христос. Ты хочешь войти во святое святых? Через меня, я есть им дверь. Ну, завеса как бы, ну, вместо двери была, да? Кто войдет мною, кто станет похож на меня, чей характер станет похож на мой, тот сначала сам спасется. От чего же? От тирании, да? От насилия, от раздражения, от обид, от зависти, от властолюбия, да? Сам сначала спасется от тех качеств, из-за которых нас не принимают люди, из-за которых от нас люди бегут. А дальше написано, и войдет, заметьте, он должен сначала войти куда? В него. Соединиться с ним, стать двое, одна плоть, а потом, смотрите, и выйдет, куда выйдет? Ну, дверь, вот как мы заходим в дверь, проем двери, входим в дверь, а потом что? Выходим из нее, уже на какую-то территорию, да? И написано, выйдет, то есть стал похожим на меня, он выйдет из меня, будет посланный мною, куда? Во двор овчих, к людям. И дальше написано, и пажить найдет. Для кого пажить найдет? Заметьте, пастырю пажить не надо, пастырю нужна пажить для кого? Для овец. И пажитью для овец является... Извините, ни воскресенье, ни суббота, ни говорение на иных языках, ни говорение, ни ветерианская пища, ни свиная пища. Не это является пажитью, ни доктрины, где будет тысячелетнее царство, или куда душа полетит после смерти. А что пажитью является? Чем бы вам хотелось напитаться в церкви? Конкретно каким словом Божьим? Черствым, сухим, прочитанным из Библии? Или воплощенным в жизни тех, которые говорят о Господе. Правильно? Вы слышали такое, иногда говорят, вот побыл с этим человеком, побыл, поговорил, и такое ощущение, говорит, как на празднике, вот наелся, вот.
Да.
Есть такие люди, бывает?
Да, да, да.
Заметьте, вы помните Малахии, 3 глава, «Дом Господень наполните десятинами», помните? «Принесите десятины». Я буду на эту тему отдельно говорить, сейчас просто попутно, вкратце вам только скажу. 3 глава начинается, вот я посылаю ангела моего. Вы помните, о ком это пророчество? Об Иоанне Крестителе. И дальше идет переплавка Левия, помните, как серебро очищу вас, переплавлю. Дальше пошлю вас на работу. И дальше идет речь о том, что эта работа и Иоанна Крестителя... Это пророчество об Иоанне Крестителе, 3 глава. Эта работа будет сопряжена с тем, что он как бы будет возвещать: принесите десятины в дом мой. И эти, это место читают, именно деньги имеется в виду принесите, драгоценность. Вы читали в Новом Завете, где Иоанн Креститель или Христос говорили о сдаче денег? Хоть одно место знаете? Где речь шла о десятинах, это 23 глава Матфея. И там сказано, главнейшие десятины, суд, милость и вера, помните? А форма религиозная, это десятина с тмина, они соимят, и там вообще не идет речь в таком смысле, как они понимали. И помните, принесите десятины в дом мой, чтобы в доме моем была пища. Какая? Заметьте, что такое пища? Пожить. Десятина символизирует не только деньги. Если в церкви есть бедный, здесь должны быть десятины, чтобы помочь. Да. Если есть трудящийся, должен он иметь пропитание? Да. Если кто-то заболел, должны мы из этих там помочь? Да. Я сейчас не беру детали, там десятины, первая, вторая, кто говорит, там пожертвования. Я вообще говорю о деньгах. Должна быть пища и для бедного, и голодного, и больного, и нуждающегося? Да. Но я хочу сказать, а разве все мы приходим в церковь для того, чтобы поесть денег? Ну, есть кто-то ради рыбы и хлеба. Но ведь некоторые приходят и хотят пищи не денежной, а какой? Сочувствия, милосердия, сострадательности, терпению, уважению, умение войти в положение человека, умение понять, выслушать. Вы согласитесь, что для многих людей именно эта пища нужна? Чтобы я в Доме Божьем мог прийти и любви получить. Кто-то имеет избыток любви и десятую часть принес на алтарь, послужу другим людям. Кто-то может физически помочь, но есть руки, есть здоровье. Нужно принести десятую часть. Ну, где-то вдова, которая не может построить, должен кто-то взять и прийти. Это есть принесение десятины. У кого со здоровьем, у кого там талант какой-то, да. Кто-то слово может сказать, кто-то спеть может, кто-то сыграть может, а кто-то может выслушать, кто-то может за больным ухаживать терпеливо и долго, да? Кто-то может выслушать самого занудного искусителя и не раздражиться. И тот скажет, вы знаете, ни в одной церкви меня не выслушали, в этой выслушали. Понимаете, о чем речь? Какими десятинами должен быть наполнен дом? И получилось, одни деньги в доме нужны Божьи. Понимаете, да? Богу одни деньги нужны, любви не надо. Но дом молитвы наполнен десятинами. Знаете, какими? С хитрости в дом Божий приносим. Карьеризма десятину приносим. Борьба за власть идет, когда выборы, да? Десятины со сплетень приносим. И не десятину, а десятины. И десятины с осуждений приносим. Дом наполнен у нас пищей. Кто приходит как поест, пищей этой, пажите. Сразу что? Вот я пойду лучше к баптистам, там хоть любви больше. Заметьте, мы приносим десятины в церковь с нехорошего, а со святого. Вы поняли, о чем речь идет? Дом должен быть наполнен всякой добродетелью. Читайте 1 Коринфянам 13 главу, читайте Галатам 5 главу, плод духа. Вот с этого нужно десятины принести. И заметьте, не пишется одну, а какие? Десятины. Чем больше, тем что? Тем лучше. А почему-то только на деньги перешел. И даже те, кто говорят, что Ветхий Завет отменен полностью, кроме Малахии 3 главы. А деньги, они всегда деньги. Золотишко, оно золотишко. Там речь не идет о том, что денег не надо сдавать. Но о чем речь идет? Что не только в деньгах это выражается, правда? Хотя бы десятую часть времени посвятите. Здоровье, кроме своей семьи, еще есть же люди, которые, ну, действительно, вот, без рук, без ног. А некогда. И вот, смотрите, сказано, выйдет из дверей, да? Заметьте, это откуда выйдет? Чтобы Господь, если посылает кого-то на служение, то этот пастырь сначала куда должен войти? В семинарию? Вошел в семинарию, вышел и пажить нашел. И начинается трехангельская весть. Десятина, свинина, и так далее. Доктрины, да? Заметьте, пажитью не является доктринальность церкви. Не запреты, это пажить. А заметьте, душевный человек должен быть, в смысле, я сейчас в хорошем говорю, добрый, порядочный, честный, принципиальный, верный друг, который не бросит ни кинет человека, правильно? И вот этим Дом Божий должен быть наполнен. И теперь смотрите, пажить найдет. И когда пажить найдет, заметьте, что это за пажить? Это то, о чем мы с вами говорили. Дам тебе ключи Царства Небесного. Что будет ключиком в сердце человека? Какая-то пажить. А что это пажить? Человек изголодался по любви, по терпению. А у вас есть и любовь, и терпение. Ваше сердце, исполненное любовью, это что есть? Пажить. И как только овечка почувствует, что его накормят тем, чего он всю жизнь искал, то что произойдет? Овцы пойдут за тобою. Вот он ключик Царства Небесного. Люди захотят в это царствие входить. Я не говорю, выходите из той церкви, потому что то не церковь, то не Царство Божие. Я говорю, да пусть в церкви начнут это делать, пусть в церкви люди остаются. Зачем разброд делать? Но если там не накормят пажитью, вы согласитесь, что овцы все-таки, кто хотят, кто алчит и жаждет правды, что они уйдут, пока не найдут? И дальше написано, вор приходит только для того, чтобы украсть, то есть заметьте, цель какая? Украсть. Убить, погубить. Заметьте, раздражение, крик, гнев. Вы чувствуете, что зло здесь исходит? Вор приходит только украсть. То есть он живет из-за корысти. Будет должность, буду служить церкви. Не будет должности, не буду. Будете платить, приеду. Не будете, не приеду, да? То есть, вот будете слушать, буду пастырем. Не будете, пошли вы все. Нет. Вот это говорит о том, что натура какая-то у этого человека. Вор и разбойник. То есть, ни добра, ни мира, ни любви. Помните, Христос говорит, 8 глава Евангелия от Иоанна, предыдущая, перед 9. Они говорят, наш отец Авраам. Он им что говорит? Если бы вы были дети Авраама, то вы бы дела Авраамовы делали. А ныне ищите меня убить, сказавшего вам правду. А дальше он говорит, ваш отец дьявол, потому что вы хотите исполнять похоти его. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, помните? Он был лжецом. И там, где есть вот это раздражение, крик, гнев, где есть насилие, где нет доброты, где нет сочувствия, где нет сострадания, о чем речь идет? Это вор и разбойник, это наемник. И потому овцы бегут, они чувствуют сердцем, что да нету любви, это просто разговор идет. И дальше написано, я пришел для того, чтобы, заметьте, имели жизнь и имели с избытком. Какую жизнь, чтобы имели? Чтобы вы научились любить других людей, чтобы ваша жизнь стала полноценной и был даже избыток, чтобы вы этот избыток могли что? И другим дать, вот опять десятины. Понести в Дом Божий, чтобы была пища для других людей. Вы от меня мою десятину как бы получаете любви, времени, сил, здоровья, да? И исполняете чем? Той же любовью, Христос говорит. Тем же милосердием. И я говорю, так к вам отношусь, что вы получаете ту же жизнь, ту же любовь, да еще в таком количестве, что она уже как бы что? Через края. Ну тогда делитесь этим же с другими. Вы, значит, уже тоже вошли в меня, в дверь, да? И вышли, у вас тоже пажить есть для других людей. Заметьте, чтобы люди шли в церковь, согласны с тем, что люди должны почувствовать, что здесь любовь Божия есть. Пажить, что поймут, не осудят, примут, не выставят на показ с грехом. Речь не идет о том, что нужно покрывать грехи, вы понимаете, о чем я говорю? Но и не выставлять вот так, как иногда это бывает. Я есть пастырь добрый. Заметьте, почему добрый. Не краду, не убиваю, не гублю, не раздражаюсь, не мыслю зла. Ну, Христос как бы говорит, да? От меня исходит доброта. И заметьте, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Заметьте, не овец убивает, не раздражается, а что делает? Полагает свою жизнь, пусть мне будет неудобно, пусть мне будет плохо, пусть я не досплю, пусть я не доем, но что? Пусть человеку будет хорошо. Вы слышали вот притча какая, вот притча о добром пастыре, который, помните, когда 100 овец было, одна потерялась, он пошел, нашел и взял ее на руки, принес и пришел и сказал, порадуйтесь, я нашел заблудшую овцу. Вы, может быть, слышали о том, что иногда есть такие объяснения. На Востоке даже был такой обычай, говорят. Значит, есть, бывает же, вот, говорит, некоторые пастыри, говорят, овцы, ну то, что Христос рассказывает, это все правильно. Но бывает же, вот, какая вот овца все время теряется, это послушный или нет? Непослушный. А эти овцы на кого указывают? На членов церкви. Знаете, вот бывают церкви, члены церкви такие, вот все время выкидывают коники, говорят. Фокусы выкидывают. И вот был такой обычай на Востоке. Христос просто не знал об этом. И говорит, вот если овца раз убегает, два, то пастырь добрый идет, находит и ломает ей ножку. И она тогда все время ходит за ним. И говорит, чего Христос такое не сказал? Так бы взял бы и сломал ножку какого-нибудь фарисейчику. Так нет же, не сломал по обычаю восточному. Вы замечаете, что иногда трудно пасти людей, которые похожи на овечек, которые все время куда-то норовят сбежать. И объясняют такое, а еще в одной церкви там еще и так объясняют. А если овца не слушает и опять убегает, то что возьмет пастырь добрый? Он возьмет, поднимет ее, как грохнет об землю. И все, чтобы другие знали. Пастырь добрый полагает жизнь овец. Говорит, я за вас не собираюсь страдать. Я вам сейчас, говорит, поставлю вас на место. И так сегодня объясняют. Заметьте, любое раздражение, любой крик, любой гнев, любое насилие, любое недовольство недостатком другого человека уже говорит о чем? Что я, пастырь, недобрый. И если я недобрый, я уже не буду иметь авторитета у этого человека. Правда? Только мы это чувствуем, все, не доверяем, сердце закрыто. Он вроде бы пасет, а я вроде бы пасусь, но... Как только появится хороший пастырь, я сразу дерну. Люди чувствуют, кто добрый, кто недобрый, правда? Кто корыстный, кто бескорыстный. И люди сами могут определить вот это. И дальше он говорит, значит, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он жертвует абсолютно всем. У него нет неприемного времени, у него нет недостатка времени, он найдет, будет не спать, не есть. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Что значит не свои? Вы ведь чувствуете, вот сердце, мы свои для кого-то или не свои, правда? Я пример хочу привести. Когда кого-то исключают из церкви, я сейчас не говорю о том, что не надо исключать. А то часто сразу делают, вот он против исключения, он хочет всех блудников пособирать. Но я бы не против его пособирать, пусть только исправляются. Я о другом говорю. Когда ставят человека... В церкви, вот он такой рассякой, братья и сестры, а мы все одно тело. Мы все свои во Христе, да? Кто за то, чтобы исключить? И все единогласно говорят, этот палец нужно ампутировать. Я говорю, знаете что, если бы он был нашим родным, мы бы так легко не голосовали, правда? Есть у кого-то ребенок непослушный? Он непослушный, бывает, ой, до тошноты. Кто из вас, муж с женой, сели и проголосовали, давайте его исключим из членов нашей семьи. Да вы, если вам и предложит такое, вы скажете, хоть исключай, хоть не исключай, он в моем сердце все равно остается кем? Сыном или дочерью, правда? Если ваш палец, ну, допустим, загнился, и врач говорит, для того, чтобы спасти жизнь, нужно отрезать палец. А вы как говорите вот так, что? Да-да, побыстрее, желательно по плечу. Ради спасения организма, да? Что вы будете говорить врачу? Попытайтесь, а может где-то что-то вы слышали, как бы спасти. Заметьте, вот свой палец, мы его легко не отдаем на отрезание, да? Вот наш сын, хоть и поганый, или дочь, а все равно все из сердца исключить невозможно, правда? А вот если член церкви, мы говорим, свой, и легко исключаем, знаете почему? Да не был он сроду своим. Потому единогласно, как в советские времена, исключаем. Если был бы свой, сражались бы за этот человек. Что сделать, как бы помочь? Не добить же человека, правда? Цель у нас. А спасти. И дальше сказано. Наемник не пастырь, которому овцы не свои. Вот если вы чувствуете от кого-то раздражение, вы уже чувствуете, что вы не его, да? Хоть он и говорит... Я как-то одному пастырю говорю, да будь же ты человеком, пойми человека. Он говорит, я не человек, я пастырь. Так и сказал. Я говорю, ну это уже все, последняя стадия болезни. Я пастырь. И смотрите, наемник видит приходящего волка, видит нужду у человека и оставляет овец, то есть не переживает. Мне некогда, у меня свои дела. И волк расхищает овец и разгоняет их. Заметьте, о чем он говорит. Мысль какая. Люди, вот, вы читали вот пророков Ветхозаветных, там написано: соберу изгнанное и хромлющее, соберу от краев земли, помните? Вы знаете, чего евреи бежали до краев земли? Вы знаете, почему были изгнаны, разогнаны? Вы знаете, почему многие в язычество вдавались, многие евреи? Они видели, что творили священники. Они видели, что нет любви. И они говорили: какая разница, здесь грешить или там грешить? Слушайте, кто делает то, что сегодня из церкви люди уходят в мир, уходят в другие конфессии? Кто этим занимается? Это не волк, который расхищает стадо. Мне часто говорят: вот смотри, сколько людей ушло. Я говорю: куда ушло из церкви? Я говорю: скажи, пожалуйста, сколько ушло из вашей церкви, сколько она существует в мир и куда угодно? Скажите, пожалуйста. Почему вы ничего не сделали, чтобы их вернуть? Почему вы не спросили, что бы нам сделать, чтобы устранить вот эту такую текучесть людей? Ведь люди уходят, а ведь, может, они на всю жизнь соблазнились. И вот смотрите, вот они уходят, говоря, смотрите, волк расхищает овец, как грехи в церкви. Без любви сказать осуждение, с любовью не получается, исключая. Грешник с больницы, больной за церковь, за больницу. Дальше, смотрите, в мир уходят, сидит наемник, зарплата идет. Если бы это были твои дети, ты бы сидел. Дает поручение диакону: пойди проведай, чего в церковь не ходит. Слышите? Отец, так будем говорить, мать в церкви, ну, пастор. Диакона нужно послать или самому сходить? Ты сходишь к тому, ты сходишь к тому. Не сходите, я на замечание возьму. На совете буду разбирать. И заметьте, волк расхищает, люди уходят, причины есть, а пастор что? Ну, мы новую евангелизацию проведем, новые придут, потом новые идут, потом новые проведем, потом новые уйдут, потом новые проведем. И деньги будут все время поступать, евангельская кампания все время продлевается. А численно церкви, как было 60 человек, так и остается. Или 30 стало. И смотрите, наемник бежит. Потом, куда бежит? Ну, не туда, куда надо, бежит. Наемник бежит и не родит об овцах. Не радуется. Да, овцы непослушные. Да, овцы не такие. Мне уже надоел. Так бывает. Не родит об овцах. Одни проблемы. Я этим пастырь добрый. И знаю, смотрите, я этим пастырь добрый. О чем он говорит? Я добром исполнен, поэтому ко мне идут. А вы исполнены как бы чем? Деньги. Переживания, заметьте, про одни деньги. Один пастырь, который меня в прошлом году попросил выйти из церкви. Он не так сказал, говорит: люди, которые ходят за тобой, это деньги. Он так и сказал, без перевода. Я говорю: видишь, как ты людей ставишь? Есть человек, есть деньги. А нет людей, нет денег. А ты про любовь и не говоришь. Есть она или ее нет. Для тебя люди это деньги, это просто заработок. Я этим пастырь добрый. И знаю моих. Слушайте, кто мои? Кто есть люди, которые алчут и жаждут праведности Божьей. То есть понимают, что насилие не должно быть. Свобода в церкви должна быть. Да? Любовь должна быть. Порядочность должна быть. Но не видят. И они ходят, овцы, которые не имеют пажити. Люди, которые ходят. Ну, где-то церковь. Где-то справедливость. Где-то Царство Небесное, о котором нам столько рассказывали. И заметьте, кто мои? Кто поел пажити, доктрин, дней, пищ, десятин. Все, благодарю, что я не таков, не краду, не убиваю, не прелюбодействую, пощусь, соблюдаю, хожу, участвую. Благодарю, что я не таков, как прочие. Заметьте, Христос говорит: это не мои овцы. Люди, которые наелись, заметьте, какой пажити, доктрин, законов, они этой пажити кормят и всех остальных. Ты ешь, ты не ешь. Ты, замечаете, тыканье начинается, осуждение. И заметьте, чем кормили овец, тем овцы кормят с избытком и других. Та методика, которая была применена к ним, применяется ими уже, этими людьми, по отношению к другим людям, так? И заметьте, мои кто эти овцы? Помните, блаженны алчущие, жаждущие правды, помните, да? Ибо они насытятся. Заметьте, о каких овцах идет речь? Кто мои овцы? Все те, которые среди этих овец находятся по списку, или те, которые хотят чего-то настоящего. Вы знаете, что есть люди, которые привыкли в армии, они без армии на свободе не умеют жить. Ну, привыкли, что вот так должно быть. Вот дай приказание, что делать. Не дали, я не знаю, что делать. Я не знаю, как пользоваться свободой. Он рассказывал недавно, одна женщина пришла из тюрьмы. Бабка ей 80 лет или 7 лет получила. И ее там уважают все, ну, как бы, бабка ее все подкармливает там это. И она говорит, я не иду на свободу. Говорит, а что я буду делать сейчас, мне там 80 с чем-то лет? Говорит, да пенсии нет, того нет. Говорит, а тут хорошо, говорит, нары, тепло. Знаете, она не представляет, как она будет жить, кому она нужна. И вот есть люди, которые привыкли вот на доктринах церковь зиждить. Это пожить. У нас истина. И заметьте, Христос говорит, это не мои овцы. Они сами не научились свободы, не чувствуют в ней потребность, не научились любить, научились осуждать. Они не могут искать любви, она им не нужна. Они довольны от своего членства, от соблюдения обрядов, да? И сказано, это не мои, они за мной никогда не пойдут. И я вам скажу, когда мне говорят, за тобой скоро все пойдут, я говорю, не беспокойтесь, все не пойдут. Все фарисеи останутся с вами. А кто ищет настоящего, те уйдут, вы их не удержите. Кто искал Господа, нашел его? Кто томился по Царству Небесному, нашел его? Так его оттуда и выгнали, где он раньше ходил. Я опять-таки сейчас не говорю, что оттуда надо выйти ко мне прийти. Говорю, я бы сам пришел туда к вам. Пусть только примут. Так не хотят же. Но если не хотят, значит, ну тогда, если кто-то хочет пажити какой-то, хочет добра, хочет свободы, хочет непринуждения, все равно уйдет, правда? Как бы обезьяне не было красиво в зоопарке, но если только будет открытая дверь, она сразу сбежит. Хоть там и кормят. Но на свободе лучше. И дальше сказано, я знаю моих, и мои, слушайте, кто мои? И мои знают меня. Помните откровение 18 глава? Выйди, народ мой, кто мой народ? Кто были в разных женах, в разных церквах, ну что? Не удовлетворялись тем, что происходит, что они видели, что они слышали. Кто ищет настоящего Царства Небесного? Там написано, выйди, народ мой, я сейчас не говорю выходить. Я говорю, наоборот, входите в церковь. Говорите людям о том, что так надо жить. Вот так должно быть. Если вас за это выйдут, у вас не будет возникать вопрос, вы не выходили, вас вышли. Как и меня. Хотя говорят, что я вышел. Я говорю, я не выходил, меня просто вышли. Не спросив даже, хочу я этого или нет. А сейчас говорят, почему ты вне церкви собираешься? Ну, говорю, откройте церковь, я приду в церковь. Я не против. Давайте все будем народом Божьим, давайте жить в мире, в любви, давайте показывать то, что должны мы показывать как христиане. Отец знает меня, так и я знаю Отца. Заметьте, я знаю Отца, Отец знает меня. Мы полностью гармонируем, полностью любовь единства между нами. И жизнь мою полагаю за овец. И Отец мой как бы тоже что? Полагает жизнь свою за овец. Есть у меня и другие овцы, мы уже это читали, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. Как мне говорят, в нашу церковь, да? Говорят, куда выйдут все люди, куда придут? Откуда выйдут? Из всех церквей, куда придут? В нашу церковь. Скажите, если в нашей церкви не изменится пажить, не научимся любить, придут ли люди сюда? Нет. Чтобы к нам пришли, у нас пажить должна измениться. Наемники должны измениться в пастыри добрых. Мы должны наполнить дом десятинами, вы поняли, какими, правда? Когда придут, будет что покушать, будет что посмотреть. И написано, они услышат голос мой, и будет одно стадо, один пастырь. Вы знаете, перед вторым пришествием что будет? Откровение 18 глава, славы нового ангела, светится вся земля, и он громко воскликнет, голос будет услышан? Будет услышан. Какой голос? Вот до чего докатились верующие. Пал, пал, Вавилон, великая блудница. Нету там того, о чем Христос говорил. Забыта песнь любви. Что единство возможно в церкви, это сказкой стало. Как однажды, вот недавно по телевизору показали по рекламе, сказка новая, выпустили налоговые работники, ну, налоговая служба Украины выпустила сказку для детей о налогах. Что это сказка о налогах называется? Сидит один из работников ОБХСС и говорит, точно сказка о налогах, что кто-то когда-то будет платить. Что часто и у нас получается как сказка. Вот мы должны, вот церковь должна быть, но это сказка и не больше. Услышат голос мой, и будет одно стадо, один пастырь. То есть, заметьте, голос будет слышен, и должны люди услышать этот голос. Если Бог есть Бог, то будем служить Ему. Если Ваал, то будем служить Ваалу. И с того миру знают, что вы мои ученики, если будете что иметь? Единство и любовь между собой, да? Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Заметьте, отдавая любовь, отдавая теплоту другому, ты ее примешь уже как от этого уже человека, может еще в гораздо больших масштабах. Никто не отнимает ее у меня. И заметьте, Христос говорит, вы бы, фарисеи, тоже приняли ту же любовь, которую ко мне проявляют люди, если бы что, отдали свою жизнь, как это я делаю. Люди это увидят, и вы получите сполна. За вами будут ходить, а не за мной. Но они не хотят этим путем идти. Святость от соблюдения каких-то доктрин, дней пищи. Никто не отнимает ее у меня. Никто меня не принуждает, не толкает меня на это служение. Я сам научился любить их. Я сам отдаю жизнь свою за них. Имею власть отнять, имею власть опять принять ее. Но я сам хозяин, я сам добровольно принимаю это решение. Сию заповедь получил я от Отца моего, и добавляю, и передаю вам, пастырям. Сию заповедь какую? Полагайте жизнь свою, а не требуйте сдачи десятины в дом хранилищ. Служите, люди заметят и востократ дадут, правда? Не увидят этого, можете клянчить, можете требовать. И чем больше будете требовать, сдавать, и меньше будут сдавать. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Я вам скажу, и от этих слов, которые я сейчас читаю, тоже опять распря произойдет. Вот он хочет церковь мытарей и грешников свободу дать. А что, Христос не давал свободы? Вот он сказал, что не о деньгах в Малахии 3 главы. А вы почитайте, где в Новом Завете вообще про десятину написано. Вот он против церковного порядка. Да нет, я за церковный порядок, только не путем диктатуры, вы понимаете? У людей складывается впечатление, что небо – это тирания. Там будем во веки веков поклоняться, аллилуйя, честь и славу Сыну Божьему. Бьем, 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 бьем. И десятую часть носим. Там будут диакона, которые будут проверять, посетили мы храм или нет. Там будет требование петь в хоре, нести служение, а то вот некоторые не хотят нести, хотя там бананы сидеть есть. И у людей складывается впечатление, что на небе будет та же тирания. Вот так же будем бояться Иисусу что-то говорить, но вечно будем жить и вечно мучиться. Глядя на церковь, у людей складывается впечатление, что Царство Небесное на небе будет так, как на земле. Вот потому люди уходят из церкви, потому ищут, кто его знает, что и в какие грехи впадают, да? Бродят рассеянные по горам и холмам. Пастырей полно, вернее, пасторов полно, а пастырей мало. Христос сказал, все, сколько их не приходило, суть воры и разбойники. Я не говорю, все до единого, знаете, но основная масса часто именно такая. Я опять-таки не хочу этих пастырей обижать. Я с удовольствием, я говорю, поделился с ними, ну давайте что-то делать, давайте менять что-то. Не говорится это с целью, вот они такие плохие, а я такой хороший. Не с этой же целью говорится. Ну разве не жалко людей, которые ходят и бродят по горам и холмам? Разве не жалко людей, которые после церкви запил? Ну согласитесь, что это все-таки печально. Из того, что мы прочитали, это и рецепт, как решать наши проблемы в семье, правда? В семьях, в церкви. Да, мы должны прийти к свободе во Христе, научиться той любви, получить ключики Царства Небесного. И тогда что? За мужем жена будет ходить, за женой муж будет ходить, скучать будет друг по другу, да? Дети за родителями, родители за детьми. Мы все должны быть добрыми пастырями друг для друга, правда? Именно это приблизит пришествие Господа и приблизит создание на нашей земле по пророчеству Царства Небесное, которое должно в последние дни быть восстановлено. И мое пожелание такое, чтобы и мы к этому стремились, чтобы мы тоже не успокаивались на членстве церкви, не успокаивались до тех пор, пока не станем членами Царства Небесного. Пока атмосфера неба, Христовый характер, Его любовь не будет в нашем сердце, и вокруг нас не будет такая атмосфера, какая была вокруг Христа, за которым люди ходили. Если в нас люди не влюбляются, если люди от нас шарахаются, если называют фарисеями, то это о чем-то говорит, правда? Аминь.